На камеру все так
делать.
Доброго ранку, дорогі телеглядачі. Я вчора відвідав від наших рідних. Я знаю, що ви всі приїхали і ждали. І ми ще ждали більше, тому що общение с преданными – это самое светлое, то, что есть у нас в жизни. Потому что прохладно хорошо, что Бхагаватам говорит, что жизнь, по сути дела, существование. Да, там, сколько-то времени на еду, сколько-то времени на сон, сколько-то времени на поддержание тела. Но если учесть все это время, еда, сон, поддержание, сейчас некоторые люди, в особенности в Москве, мы уже больше не ездили на спине на машине, потому что пробки в среднем 3-4 часа. У меня даже был такой проект «Пробка». Мы хотели сделать DVD и в пробках просто людям раздавать. Ну, человек вроде у него все есть, как бы, да, и он стоит в пробке. У него там хорошая машина, да, ну, а он сам в пробке стоит. Что-то Запорожье, что-то там Славута, Шаврия. Он все стоит в пробке. И ну, он должен рано или поздно задать себе вопрос. Для чего я это делаю, почему я здесь нахожусь? Вот ну, с этого проекта «Пробка» у нас, но мы еще не доделаем его. У нас должна была, по идее, быть такая, как бы там, «Добро пожаловать в пробку, здравствуйте!» Красивая музыка там. Закройте глаза, расслабьтесь, представьте, что вы находитесь. Нажмите баллончик вашего автомобильного дезодоранта. Надеюсь, у вас есть кондиционер. Ну вот. И что такое жизнь? И жизнь – это ну, такое некое ожидание, ну, как мы говорили, да, это не попытка насладиться, это некое ожидание. Мы постоянно говорим там, вот, сейчас я вот это сделаю, тогда будет хорошо, вот сейчас я вот это сделаю. В этой связи часто упоминаю Джинарда Махараджа. Ему как-то было 20 с чем-то лет, он учился в Колтеке, это одно из самых лучших учебных заведений в Америке, ну и решил бросить. Ему родители говорят, типа, что ж ты там, ты должен учиться. Он говорит, зачем? Он говорит,
ну как?
Научишься, выучишься, получишь хорошую работу. Он говорит, а дальше зачем? Он говорит, ну как, заработаешь деньги, выйдешь на пенсию. Джинарда Махараджа сказал, все, я уже вышел на пенсию. Если цель учиться работать для того, чтобы выйти на пенсию, я выхожу на пенсию с завтрашнего дня. Вот так Джинарда Махараджа стал пенсионером в возрасте 22 лет. Попал в Харе-Кришну. Почему? Потому что ну, люди говорят, ну когда я стану пенсионером, я буду заниматься духовностью. Поэтому у нас как бы ну, сознание Кришны – это такое общество молодых пенсионеров. Вот. Те, кто в принципе вышли на пенсию. Почему? Потому что ну, в материальном мире нет, по сути дела, никаких таких особенно важных дел, которые, ну, ради которых можно жить, если все равно вся задача это там выйти на пенсию и ну, как-то жить в гармонии там. Ну, на пенсии все хотят жить в гармонии с природой, с Богом и духовностью заниматься. Так что ну, мы все молодые пенсионеры. Но тем не менее, как бы интересный такой был момент. Когда мы приехали в Германию, был такой Матильда Хилл, замок в стиле арт-нуво, мы поехали посмотреть его, потому что там фрески из Бхагавад-гиты. Ты была с нами, да, тогда? И там такая прекрасная тисовая роща, потрясающие тисовые деревья, барельефы немецких архитекторов. И под каждым барельефом прямо на земле, не знаю почему-то на земле, у них такие пластины бронзовые, и там шлоки из Бхагавад-гиты. Там типа, ну не только из Бхагавад-гиты, из Упанишад, Ом Пурнам, Пурнам, все исходит. Ну, немцам очень нравится вот эти вот. Все исходит, все законченное целое. Ну такие как бы немножко майвадские шлоки, конечно, но я бродил по этой тисовой роще, разгребал палочкой эти, ну там, листья, все было осенью, в листьях эти надписи, смотрел на эти барельефы, на этот замок в стиле арт-нуво, который. Арт-нуво это любимый стиль Гитлера. Ну вот это стиль такой европейская готика, японская архитектура. Если смотрели такой японский фильм «Гаймон», смотрели «Гаймон»? Такой хороший фильм японский, ну такой фэнтези. Там очень хорошо художники сделали такой целый образ готики и Японии вместе. Вот арт-нуво немцы, они в принципе соединили. Вообще у немцев, у них странная такая любовь к минимализму. Поэтому приходили в некоторые, как-то зашли, по-моему, я не знаю, Югмай, была ты там, зашли, по-моему, с тобой, да, или с кем-то, зашли в немецкую церковь.
Нет, в середину не заходила, это, наверное, еще до Сута было.
Да, может быть.
Я в эти...
Не помню, но
ну,
с кем-то мы зашли в Даймштадте, в немецкую церковь, такую модернистскую, там такие деревянные скамейки, татами, такой дворик, татами, маленький крестик. Я понял, что мы зашли в какой-то вообще японский дзеновский такой сад, а это была церковь, ну такая, то есть. И вот в этом арт-нову меня поразила одна вещь, как бы, ну, помимо того, что все эти шлоки о бессмертии, я увидел играющих пенсионеров. Они играют такие игры, шарики какие-то катают, я не знаю, что это в Германии очень, наверное, популярно.
На доске, да?
Ну да, они бросают эти шарики, ну, вот, и ну, некая идея из того, что человек, он как бы рождается ребенком, он в какой-то момент, ну, возвращается в такое несколько, не состояние, конечно, старческого маразма, а когда он уже исполнил все свои попытки, ну, как бы, самоутвердиться в мире материи, единственное, к чему приходят пенсионеры, это играют, там, бабушки в карты играют, там, ну, то есть, вот, пенсионеры сидят, и они играют, то есть, человек начинает с игры, игру заканчивает, да, и в промежутке всего остального времени он занимается чем-то, что он пытается, как бы, ну, скажем, из чего он пытается собрать такую некую мозаику ощущений, и потом в конечном итоге должен от нее отказаться. Поэтому веды, они говорят, там, артха, кама, дхарма, мокша и так далее, да, то есть человек должен пройти через множество разных, скажем так, чтобы понять, что правильно, он должен пойти через множество разных неправильных частей, то есть наступить на разные грабли, множество раз получить лоб, набить себе какие-то глобальные шишки, присытить какие-то свои чувства, удовлетворить какие-то свои амбиции. Но в бхакти, в идее бхакти, все несколько по-другому, потому что в идее бхакти все, что человек делает, все это может быть задействовано. В идее бхакти все, что человек делает, гьяна, карма, ну, то есть деятельность, получение знания, обретает сакральный смысл. Поэтому мы можем сказать, чем мы отличаемся от материалистов. Ну, в принципе, ничем. По большому счету, мы и есть, может быть, материалисты гораздо даже больше, чем те, которые еще не поняли. Но мы пытаемся, задействуя себя в служении, по сути дела, мы заняты тем же, чем заняты материалисты, но немного, ну, материалисты что-то делают, мы тоже что-то делаем. То есть мы немного отличаемся от них, но наши мотивации, наши цели должны быть более тонкими, более совершенными, потому что мы понимаем, к чему все должно прийти. Все должно прийти, конечно, к идее бхакти. Да? И в основе жизни человека в основном лежит принцип игры. В каком смысле лежит принцип игры? Принцип лилы, да? То, что что приносит нам высшее удовольствие, не имеет под собой никаких подспудных мотивов. Ну, в игре все существует по другим принципам, понимаете, да? В игре люди могут даже убивать друг друга, там, играя в войну или там в монополию. Но это все равно игра. Там другие принципы, там нету попытки, ну, по-настоящему всерьез эксплуатировать друг друга. Поэтому Шрила Шридхара Махараджа часто говорит о том, что наша идея по-настоящему всерьез эксплуатировать этот мир построена на, как бы, нашем иллюзорном мировосприятии, и мы не сможем избавиться от него до тех пор, пока мы не обретем вкус обитателей духовного мира. А когда он говорит о вкусе обитателей духовного мира, он говорит о том, что есть тот план бытия, на котором все чаяния души, построенные на жертве, являются совершенным образом бытия. То есть жертва лежит в основе всего. Жертва лежит в основе, даже в основе наслаждения, казалось бы, лежит чувство жертвы. Кажется, что там друзья едят с Кришной. Ну как же, где же в этом есть жертва, где в этом есть аскеза? Но тем не менее мы видим, что все, что они делают, обитатели духовного мира, пропитано в высшей степени жертвы. И Чайтанья Чаритамрита подсказывает это, да, потому что гопи, они украшают себя для Кришны, как бы они делают какие-то действия, которые похожи очень на действия материалистов, но тем не менее их идея состоит в том, чтобы принести счастье Кришне, да, не получить счастье себе, а счастье Кришне. И когда они приносят счастье Кришне в когда Гопи видит, что Кришна счастлив, они становятся счастливы в 10 тысяч раз больше, чем он сам. Тогда Кришна смотрит на вид, что они счастливы, и становятся еще более счастливы. Так в читании Шритамрите говорится, что этот процесс идет бесконечно, поэтому однажды Джайвадхарме, один преданный, он спросил одного великого вайшнава, он говорит, что вот вы все рассказываете про бхакти, Ведь же бхакти вечное, оно описано в священных писаниях, в ведах, всегда. Почему вы говорите о том, что читание Махапрабху принес этому миру бхакти? И Баба же говорит о том, что старец, он говорит, что я сам задал такой вопрос, когда был молодой, Санатана Госвами. И Шрила Санатана Госвами, который один из спутников духовного мира, он на него ответил, потому что бхакти, которая описана в священных писаниях, ну, например, там, мы можем взять различные священные писания, какие-то там Библия, Коран, какие-то буддийские сутры, и, в принципе, скажем, что по большому счету внутренний смысл священных писаний, неважно, христианские, мусульманские, мы увидим, что он пропитан идеей любви к Богу. Но в той или иной степени те или иные святые, которые достигли определенного просветления, они говорят о любви к Богу, и они говорят о преданности и о служении. Ну, в Коране это будет такое понятие, как ицх на арабике, да, что ицх – это любовь, есть рух – это душа, есть бог – это кода, есть два типа душ. Рух Мушарат, рух Джаладин, есть души освобожденные, души обусловленные. И что любая душа, она стремится обрести ицх, ну, вечное взаимоотношение с Господом, и кода, он как бы является источником всех живых существ, поэтому любовь – это естественный обмен между ним и всеми живыми существами. Или там, Спаситель Христос, он говорит о любви. Тогда, если все говорят о любви, чем же отличается Кришна Према? Ну, это очень такой хитрый момент. Не только живое существо, душа пытается испытывать Кришну прямо. Кришна еще испытывает прямо. То есть Кришна испытывает определенную любовь. Но когда мы говорим о его потенциале, о безграничном потенциале любви Кришны, можно сказать, что ну, способности души, как атома, да, как вот микроб может сейчас понять, например, что происходит в сердце возлюбленных. Ну, микроб на своем каком-то микроскопическом уровне он может сделать об этом выводе. Но есть еще другая идея, что ту прему, которую испытывает Кришна, гораздо более высшее состояние любви испытывают его чистые преданные, такие как Радхарани. И когда мы говорим о том, что пришел испытать читание Махапрабху Кришна, он уже испытывает любовь. Ну, Кришне испытать любовь, которую он испытывает всегда, зачем он становится читанием Махапрабху? Он и так испытывает любовь. Но когда Кришна хочет пережить то, что чувствует Радхарани, его шахте, он вынужден взять в ней сердце, ее сердце и сияние. Шихарм Харашин говорит о том, что наши учителя говорят о том, что тот уровень жертвенности, который существует в духовном мире, он в высшей степени проявлен в ней. Потому что она ради его счастья готова пожертвовать своим счастьем абсолютно. Поэтому она ему дает сердце и сияние. И Джагананда пандит, он очень хитро. Джагананда пандит, он занимает положение, кстати, Ибама в Дварак и Лили. И он говорит, что в целом читание Махапрабху пришел обмануть всех. Почему пришел обмануть всех? Он хочет испытать любовь к Радхарани сам. Ну, говорит, там идите попойте, Харе Кришна. И он как бы в безумии черпает эти чай, поэтому он в Гамбире, понятно? То есть он не может быть, он. Там внешне это Харе Кришна Махамантра, но внутренне Махапрабху, он в своем узком кругу, он пребывает в Гамбире, в обществе Сварупы Дамодара, поэтому сам Махапрабху говорит, он говорит, я ничего о любви не знаю об этой. Причем Кришна пришел поставить эксперимент, и он поменялся переживаниями со своей возлюбленной, поэтому сам, когда приходит кто-то из преданных и спрашивает, а я бы хотел там от тебя узнать о любви к Богу, то Господь говорит, я об этом ничего не знаю, извини, иди там к Сварупа Дамодару или к Рамананде, потому что они в этом гораздо больше разбираются. Я только пытаюсь это вкусить, а они эксперты, они находятся на этой платформе, то есть они уже обладают неким проникновением, настолько столь глубоким, что от них ты гораздо больше обо мне узнаешь. Потому что Кришна говорит, я на трипе нахожусь, для меня это трип, я пришел, чтобы ну, совершить определенные мистические переживания, поэтому сейчас, как бы, извини, я вряд ли смогу тебе объяснить, что это такое, потому что для меня это снова исследование. И он проходит это исследование и заключает, что ничего не существует выше. То есть Кришна понимает, что положение Кришны – это ерунда. Ну, иными словами, Бог думает, ну, в принципе, быть Богом не особенно интереснее. Гораздо интереснее быть преданным Богу. Потому что сахар не может сам себя, ну, ощутить. Но тот, кто постоянно пьет чай с сахаром, он это может понять. Поэтому Кришна, он занимает столь особое положение, и возникает теперь, и возникает идея, если до этого кто-то говорил, что существует некая любовь к Богу, но только толком этого не мог понять, потому что в конечном итоге мы понимаем, что есть разница в любви. Все мы ищем на самом деле взаимоотношения. У нас есть родительские взаимоотношения, дружеские взаимоотношения. Но тем не менее мы не удовлетворяемся родительскими и дружескими взаимоотношениями. Мы все ищем реально Мадхури расу. Почему мы ищем Мадхури расу? Почему мы ищем отношений таких с противоположным полом? Потому что мы видим, что в них существует вся полнота. Поэтому писание Бхакти Расамрита Сингха, Рупа Госвами, он описывает, что из Мадхури расы черпаются все остальные расы. Он говорит о том, что гопи, они могут быть друзьями Кришны, они могут быть родителями, и они могут быть возлюбленными. А даже могут быть женами время от времени. Ну, вот. Поэтому сказано, что остальные расы, они не полны. И сказано, что интенсивность может быть только в Мадхури расе. Действительно, человек Рупа Госвами очень хорошо приводит пример, он говорит, пускай я думаю о Кришне, и он говорит пример, как юноша думает о девушке, девушка думает о юноше. И мы видим действительно, что мысль о противоположном поле, она всегда на задней заставке. Да, как, помните, Буратино закрыл глаза, увидел тарелку малинового варенья, наполовину каши, наполовину с вареньем, открыл глаза, уже ничего нет. Закрыл глаза, увидел жареную курицу, открыл глаза, ничего нет. Поэтому еще в беседе у Пелевина граф Т, беседуя с автором Ариэлем, он задает такой вопрос, почему же живое существо столь невыносимо, сегодня оно может проповедовать высшие идеи сознания Кришны, а завтра может там думать о каком-то тут же с вожделением. И он говорит, или же тот, кто убил кого-то, он уже раскаялся неоднократно, почему же вешают другого человека? Вешают же не убийцу, а уже раскаявшегося, за что же вешают? Ну вот, ну интересный такой момент. Пелевин, он достаточно глубоко пытался залезть в эти темы, будучи гением. Но как говорил Шрила Шридхара Махараджа, в этом мире столько много гениев, и все эти гении, они светлячки. И светлячки, они прокладывают путь в темном лесу до тех пор, пока не восходит луна. Поэтому в Чайтанья-чаритамрите сказано, что Махапрабху и Нитянанда-прабху зашли, как луна на небосклоне. И Пелевин в своем графе Т, он говорит достаточно интересные вещи о природе живого существа. Да? Действительно, мы видим, что с одной стороны мы молимся Господу, там, да, а потом можно спокойно вполне совершить там самое какое-то там, действие там, да, не обязательно там какой-то выжить, сажать пирожок там под одеялом. И единственное, кто будет свидетелем, это мы сами, может быть, чувство какого-то собственного несовершенства могут привести нам некий дискомфорт на какое-то время, пока новый пирожок не увидим. Поэтому я всегда думаю о себе, самое желание есть рис, оно происходит в икадыше. Да? Никогда так не хочется совершить какой-то грех, как именно в день, когда грехи совершать не стоило бы. Именно в этот день. И ты занимаешься вопросом, а почему? Я долго думал, пока я не нашел этот вопрос в Арха-шастре. Я не нашел этот вопрос в Бхагаватам или в других писаниях. Я нашел этот вопрос в Арха-шастре, где сказано, что царь, он должен постоянно искушать своих преданных, дабы понять до конца их преданность. шпионы царя должны всегда говорить министрам, давай придадим его, там типа кинем. И если царь видит, что министры повелись, он должен их казнить. И возникает вопрос, подожди, так это же вы меня искусили. Да, но это значит, что ты не прошел испытание на преданность, если тебя не враги искусили бы. Понимаешь, да? И вот в этом связи Шридхар Махараджа говорит, что майя, она всегда будет нам предлагать сделку с собой до тех пор, пока мы она полностью не удовлетворится, что мы действительно хотим стать на 100% обитателями высшего мира. Потому что материальный мир, он всегда будет ходить в положение короля, здесь там гуру или еще кого-то, там кадила, переходящая. Ну да, то есть мы увидим, да, что здесь в одном из фильмов Син-Сити, там очень, ну, Гонзалес, там очень хороший образ, там, ну, разных подонков, и это всегда такая чисто голливудский прием, там, типа, выходит какой-то вампир, и там, ну, самый крутой вампир, и там, пхш, в него святой водой, а он там, ха-ха-ха-ха, крест, он смотрит на него, и крест его каждого священника плавится, да, и ну, как бы, ну, то есть, возникает вопрос, не работает ли ты святая водичка и крест? Но тут еще такой возникает, ну, такой драматический антитез. Ты недостаточно веришь. Ты недостаточно веришь. Поэтому в мире твоей веры твой крест не работает. Ну, вампир объясняет, да, что... Это, кстати, может быть, в следующем фильме нашем. Ну... Потому что ты пытаешься, а он говорит, у тебя нет достаточно веры, твоя вера, она поверхностна. Была бы настоящая вера, да, я бы, конечно, закричал бы, закорчился. Вот. Но, как говорил Станиславский, не верю, неубедительно. Вот. И в этой связи возникает вопрос, что такое личность, как эта личность проявлена в мире материи. И кто действительно совершает грех? Нас, душа или... наша некая несовершенная природа и так далее. Вот Пелевин, он очень круто это разбирает, потому что в его граффити там автор, он говорит, это в тебе, это разные писатели тебя пишут. Там Гришка у него пишет эротику, там этот пишет приключения, третий пишет интеллектуализм, четвертый пишет трипы. Он говорит, в тебе там 5 писателей как минимум живут, и они создают тебя как образ. Но в Гите Кришна говорит еще лучше, он говорит, это Бунадья. Если Пелевин, ну как бы, эти, в буддизме это сканды, ну, то есть некие несовершенства. И он наделяет их личностями. И поэтому об этом еще говорит православие, там, типа, черт попутал. Это не я, это черт попутал, черт осудил я. Но веды говорят, нет, значит, если в тебе живут какие-то гуны, значит, во всем виноваты гуны, а ты здесь ни при чем. С одной стороны, это так, потому что душа, она не задействована в материи. С другой стороны, как душа может быть не задействована в материи, если у души есть такое понятие, как свобода и сознание. И только через две эти вещи она реализовывается на себя, через свою свободу и через свое сознание. Поэтому еще кого-то там достает, это кто же я, да?
Твои дрожащие неправы имею.
Да. Вопрос.
Насколько?
Да, кто я, твои дрожащие или правы имею? Вот. И в этом как бы возникает некий вопрос. Естественно, как бы нормальное эго, оно говорит, конечно же, имею право. Да, и поэтому, когда мы говорим о конституции, демократии, насколько эта идея иллюзорная, потому что на самом деле живое существо вообще никаких прав не имеет. Шридхар Махараджа хорошо говорит, он говорит. А, ну сейчас у вас закончатся запасы бензина, и вы захотите жить за счет солнечной энергии. Сейчас все мечтают жить за счет солнечной энергии. Теперь человек не думает о том, что... Раньше человек думал в ведические времена, что солнцу нужно поклоняться, что Господь дарует мне все. И он понимал, что он гость. Но сейчас человек – это господин всего. Как сказал космонавт Гречка, поймаем Бога в космосе, заставим работать. Да, мы хотим подчинить себе солнечную энергию. Сейчас мы уже научились... выкачивать нефть из земли, кровь из земли, а сейчас мы еще и хотим свет, чтобы на нас работал, да будет свет, и все, теперь уже свет, кто-то уже там, Укрсвет, пром какой-то, да, владеет светом, и если ты не поклонишься этому божеству, там, в галстуке, там, на Роллс-Ройсе, то света у тебя не будет, или там ты не смог заплатить за свет, да, то есть поэтому, конечно, все хотят, ну, демоны, они хотят обладать стихиями, кто-то хочет нефтянку, кто-то хочет свет, да, а кто-то еще и на большее претендует, на СМИ, ну, как рулить, типа, сознанием человека, говорить ему, там, глянец, что модно, что не модно, да, и человек, он становится рабом глянцевого журнала. Девушка, все, если она уже там, ну, за ботинки за этого сезона не отдала последние деньги, ну, вот, то все, она уже не актуальна. Ну, вот, поэтому она вынуждена там, ну, идти и продавать свою безгрешную душу там, за, ну, то, чтобы, ну, быть актуальной. Поэтому, ну как, Пелевин говорит, что разные авторы, разные гуны. Но это говорят так, что это несовершенные представления. Мы можем наделить их личностями. Мы можем сказать, что там гнев, вожделение – это личности, по большому счету. Да? А, там, веда все личностно. Там, река Ганга, век Кали имеет свое олицетворение. Мы можем сказать, что это наше, ну, как бы под-я, отражение нашего сознания. Черт попутал. Но нужно понять, что этот самый черт – это не какой-то черт, который пришел, проходил мимо и тебя попутал. Это тот самый черт, как некое отражение твоего «я». Как бы веда говорится о мульти-айдентити человека, да? Человек – это вера, на самом деле. Если человек верит, что он контролирующий и наслаждающийся, значит, он будет контролировать и наслаждаться. Но если человек верит, что он слуга, что он слуга Господа, то он будет действовать совершенно по-другому. Поэтому Шридхар Махарадж очень четко говорит, человек зависит от того, верит, кто он. Если вера человека исчезает, то он исчезает сам по себе. Человек – это совокупность вер. И оказывается, у него много разных вер. Да? И кто-то говорит, надо верить в себя, кто-то говорит, надо верить в гуру, третий говорит, надо верить в Бога, четвертый говорит, надо верить в Священное Писание. Но сами веды говорят нам, что подлинную веру обрести не так просто. Потому что подлинная вера не является продуктом нашей собственной практики. Вот, например, если мы будем верить в то, что там фитнес и йога нам поможет, то мы можем за счет собственных усилий обрести какие-то совершенства. Но тем не менее мы увидим, что на чемпионате людей, которые, ну, чемпионат по фитнесу, например, да, там, Олимпийские игры, мы увидим, что множество разных факторов будет вступать. Ну, начиная от возраста, там, условий и так далее. В конечном итоге можно сказать, что на самом каком-то этапе, конечно, уже могут конкурировать почти очень, ну, схожие два спортсмена, и только одному повезло. То есть мы видим, что в какой-то момент, несмотря на все наши усилия, есть такое понятие, как высшая воля. Поэтому Кришна об этом тоже говорит в Гите. Вот. И в отличие от пелевинских идей, где, ну, как бы Пелевин, он круто поднимает эти вопросы. Ну, Лев Толстой, он задает вопрос, как вот сегодня я думал о своей жизни, а там через 5 минут бросился на Машу в телеге. Ну, Лев Толстой задает, граф Тей задает себе вопрос, как я мог, ну, из великого мыслителя превратиться в похотливое живое существо. Ну, вот. Или там из одной личности в другую, то есть видеть грани своей личности. Но Кришна говорит в Гите, это хорошо, что вы поднимаете этот вопрос. Потому что Арджуна задает тот же самый вопрос, что является причиной. И Кришна говорит, Арджуна – это вожделение, которое живет глубоко в сердце человека. Величайший враг. И Шридхар Махарадж, он еще круче объясняет, потому что Кришна очень коротко говорит, одну шлоку на это. Ну, это вожделение, которое живет глубоко в сердце. Ну, Шридхар Махарадж, он объясняет нам природу нашей обусловленности, да, природы нашего. Потому что человек часто он себя в чем-то винит, а в чем он себя может винить, до конца не понимая своей природы. И поэтому многие, они пришли к выводу, что негативная природа человека лежит в категории его свободы. Чем как человек деградирует. как можно больше дать ему денег, славы. То есть простой, там, бедный, скромный труженик никогда не деградирует. Но нет времени на это. Но стоит человеку только дать деньги, славу, ну, какое-то положение, он тут же моментально может деградировать. И с другой стороны, мы видим, что если какой-то человек может использовать деньги, славу там, на служение Господу, мы говорим о том, что да, этот человек очень возвышенный. Почему? Потому что так Лев Толстой, например, да, тоже граф Т, который среди множества аристократов мог там ходить босиком с плугом, равно относился к людям во времена там, унижения сельских жителей, у него были последователи, он понимал, что такое Ашер, там, читал Гиту. Прикольно, да, то есть такой человек. И можно сказать, да, вот его высшее положение, оно в данном смысле было реализовано. Вот, поэтому можно сказать, с одной стороны, деградация лежит в бесконечной свободе и возможности человека. Мы скажем, ну это неправильно. Деградация лежит не в свободе и возможности человека, а деградация находится в том, что человек в этом мире склонен злоупотреблять своей свободой. Поэтому веды, они говорят о том, что мы можем в этом мире путешествовать как сверху вниз, достигая сначала какого-то очень высокого положения, и потом опускаясь. И один преданный спросил меня: «Хорош, почему Индра, почему вы так изображаете Индру? Вот мы сейчас делаем там мультфильм о Говардхане Пуджа. Индра же великая личность. Индра великая личность. Индра или Брахма, они великие личности. Но мы можем сказать, в этом именно и суть драматургии, что великие личности подвергаются ошибкам. Если мы можем сказать, что там только Иван дурак, который постоянно поступает на грабли, тогда нет смысла. Иван дурак, это его как бы лейбл, он должен совершать, да, но тогда там Василиса премудрая накосячила что-то. Потом. Или Кощей бессмертный вдруг оказался смертным, да, там. Или кот Баюн понял, что он уже не актуален. Да, что его там рэп. Коту Баюну сказали, что ты актуален в своем мире, в своей сказке. Сейчас тебя уже никто не слушает, да, чтобы ты не мурлыкал. Вот. Тогда вот в этом есть драма великая, да, что великие люди деградируют. Поэтому мы должны помнить о том, что все мы свойственны деградации, все нам свойственные ошибки. В этой связи, скажем, гуру. Как мы тогда можем верить в гуру? Неужели гуру уже не должен ошибаться? Но Шри Махарадж сказал, я не считаю, да. Я считаю, что все могут ошибаться. Мы сказали, ну как это? Он сказал, ну как вот. Брахма это гуру нашей сампрада, и он ошибся, украл у Кришны интеллект. Индра, да, то есть он тоже не просто так достиг положения царя небес. Если мы будем рассматривать Индру, то мы поймем, что в принципе в личности Индры огромное количество сукрити. И он тоже преданный Господу. И тем не менее, как бы в силу своего вожделения Индра получил такое проклятие, что на его теле должно было быть тысячи половых органов женщин. Он так мечтал. А противоположном поле, что в какой-то момент весь покрылся. И когда он сказал, так я же Индра. Он сказал, ну ладно, хорошо, мы заменим половые женские органы на глаза. И у него на теле было тысячи глаз, а так в целом. И мы видим, сказать, ничего себе, великий Индра, царь небес, он опустился до такого состояния. Ну да, потому что вам никогда не предлагали взятки? Кто-то говорит, я взяток не беру. Кто-то говорит, вам просто их никогда не предлагали, поэтому вы их не берете. Стоит вам только предложить даже очень небольшую взятку, вы очень быстро ее возьмете. И поэтому Чам Махатма Судур Лаба. Поэтому мы можем сказать, что несмотря на то, что великие личности этого космоса, заняв особое положение, внешнее положение, да, там, повелитель стихии и так далее, они могут быть причиной деградации, чама, махатма, судур, лаба. И тем не менее, мы видим, что они поклоняются Махапрабху и преданным. Поэтому ничего удивительного не существует, что когда Гаура Пурнима или Вриндаван Парикрама, боги, такие как Индра, Брахма и другие, принимают образ простых людей, чтобы поклониться вайшнавам. Все, да, Сарасвати Такур же, когда они могли присутствовать в образе простых людей. Почему? Потому что чистые преданные столь редкие, столь еще Хирани Кашипу удивлялся по поводу своего сына Прохлады. Как так, что я не могу ничего с ним сделать, он вне моих сил. Я захватил высшие и низшие планеты, Индра работает садовником у меня в саду, царь небес. Но мой сын Прохлад, которому 5 лет, он не поддается никаким внешним воздействием. Ни мантры, ни янтры, ни тантры, ни яда, ни оружия. Что это за мальчик? Тогда Хирани Кашипу спросил своего сына, там, ты что, веришь в этого Вишну? Ты понимаешь, что это враг семьи? Там, твой дядя, Хирани Якша, мой любимый брат, самый близкий, родной человек, он пал от руки Вишну. Причем Вишну убил его подлым образом. Я уверен, что Вишну, так сказать, убил его нечестно. Да. Хирани Якша увеличился до размеров, что он мог стоять на дне причинного океана, и планеты казались ему как мячики. И он уже хотел сыграть свои пальцы в бейсбол с планеты Земля. В это время он услышал наглое хрюканье сзади. Когда он повернулся, он увидел просто наглую свинью, которая была украшена золотыми украшениями, шлемами. И она стояла тоже с бейсбольной битой и сказала, как насчет сыграть бейсбол со мной? И Хирани Якша, который думал, что ну все, я уже дошел до последнего предела. Ну все уже, да. Я могу свои палец и планетами играть, представляешь, как мячиком там. Планета улетела куда-то или там прах. И тут кто мне бросает вызов? Свинья. Да. Это была очень прецедентная свинья, она подмигнула. Ну, вот. И в тот момент, когда Хирани Якша подумал на какую-то секунду, что это, наверное, глюк, что это сон, это не существует, он сразу получил жестокий удар по рылу, отрезвляющий. И она сказала, нет, это не сон. Это реальность, просто высшего порядка, гораздо более высшая, чем ты имеешь дело. Сейчас как бы мы посмотрим, ну, не мы посмотрим, ты будешь смотреть сам на себя, что ты можешь. И Хирани Якша, он бросился там, свои палец, и он обладал невероятной силой, но как бы свинья парировала все его удары, и иногда, когда он достигал своей трансцендентной палец и трансцендентного тела, Борова, он чувствовал, что он имеет дело с какой-то с чем-то. Это была Лила, потому что если бы Хирани Якша, сражаясь с каким-то невидимым вепрем, не почувствовал бы некого накала, ну, страсти и битвы, тогда это было бы, бям и все. Но когда Господь принял этот облик, Он дал возможность этой личности полностью проявить свой потенциал. И потенциал джива очень большой, на самом деле. Сказано, что она обладает 49 качествами. Если вы помните, потому что это же не простой демон, это джай-виджай, чистый преданный Господа. Только они достойны сражаться с Господом, как царь. Всегда, если он сражается с кем-то из своих слуг близких. Вот, поэтому слуги Господа обладают невероятным потенциалом, и поэтому там Хирани Кашипу, Хирани Якша, Равана, все ведические герои, они были столь совершенными, столь крутыми. И тем не менее, каждый из них в той или иной степени получил урок, поэтому Хирани Кашипу, для него это было вообще глубокий шок. И он сказал: подлый Вишна убил твоего дядю, моего брата. Я ищу, чтобы отомстить ему. Но Бхагаватам говорит, что подлый Вишна спрятал своего сердца. То есть Вишну он сделал самую большую хитрость, что он сделал. Он спрятался в сердце демона. И демон не мог его увидеть, потому что Вишну слишком близко, он в глубине твоего сердца. И поэтому он сказал, зная, что Вишна убил его брата, сказал: неужели ты веришь в этого Вишну? Прохлада, ты говоришь, что все исходит из Вишны. Я думаю, что все исходит из меня, сказал. Я думаю, что я здесь рулю. Даже Индра работает у меня, садовник. Прохлада сказал: это иллюзия, это его лила. Это временное состояние, не твое вечное положение. Тебе кажется, что ты получил благословение, что ты не умрешь, что ты бессмертный. На самом деле это не так. Ты получил всего лишь навсего, что ты не умрешь ни днем, ни ночью, ни в доме, ни за домом, ни на земле, ни в воздухе, ни от человека, ни от зверя, ни от демона, ни от Бога. Ты получил очень много условий, при которых ты не умрешь. Но это вовсе не значит, что ты стал бессмертным. Поэтому Сарасвати Такур сделал такой метод найти. Не та, не то, не это, не третье, не пятое. То есть мы должны провести множество разных анализов и отклонить какие-то идеи, прежде чем мы придем к истине. Как капусту чистишь. Там один лист, второй. Кто такой я? Я это там. Так же, как мы себя исследуем, мы просто сняли с себя первые такие гнилые листы капусты. Но дальше еще множество будет разных оболочек, иллюзий, которые мы должны будем пройти, их огромное количество. Поэтому Пелевина, все эти оболочки, это разные писатели, они пишут тебя. Там вожделение, это Гришка Овнюк, там трипы какие-то твои психоделические, это еще какой-то писатель тебя пишет. Ну, вон иллюзии. Тебе кажется, что ты откровение, а на самом деле ты гуна. На твое ложное эго проецируется, тебе кажется, что ты все понял, что ты крутой. Ну вот, это определенное состояние. Но все эти состояния являются, по сути дела, отражением твоих желаний и твоей веры. Вот то, что Пелевин не написал, потому что для буддистов, для персоналистов вера не является чем-то подлинным. Для нас вера является всем и все. Поэтому Шатхарма хорошо говорит, что вера – это энергия Шатхарами. Вера – это то, что это самое главное. Если бы мы с вами не верили, что сейчас на нас не обрушится этот потолок, мы бы здесь не сидели. Если бы мы подумали, что вот-вот должен обрушиться потолок, мы тут же убежали бы. Вера – это такая удивительная вещь, которая, хотя кажется субъективным, но это единственное, что нужно обрести. Поэтому в Библии говорится: блажен, кто верует. И в этой связи мы увидим, что вера – это не такая простая вещь, что веру мы можем. Как Сальвадор Дали спросили: вы в Бога верите? Он сказал: я в Бога верю, но веры у меня ничего нет вокруг меня. Я знаю, что Бог есть. Просто я Сальвадор, у меня своя жизнь, Бог своя жизнь. Я Бога не трогаю, Бог меня не трогает. Я готов даже подарить ему свечку. Но вера не трансцендентная вера, она не построена на этом. Трансцендентная вера построена, что я являюсь частью его. Татва, Масю, Исохам. Я и он, суть одна. В каком смысле одна и та же суть? Мы вечно связаны взаимоотношениями любви и гармонии. И вот в этом появляется сознание Кришны. В той степени все понимают, что Бог есть, но преданные, они не так думают. Они думают, что мое существование без него бессмысленно. Поэтому все европейские философы, писатели, интеллектуалы, многие из них, да, они пришли к выводу о бессмысленности материи. Но это оскорбление, это называется отречение. Как можно назвать этот мир бессмысленным? Поэтому Пелевин, граф Т, говорит, уж коль скоро я вижу солнце, а это его частичка, значит, в этом есть глубокая надежда, что когда-то я его достигну. То есть один только этот мир является полностью подтверждением не только его существования, но и его безусловной любви и проявления ко всем живым существам. И дальше Шилшидар Махарадж говорит, не думайте, что на духовном пути трудности являются чем-то плохим. Вы должны радоваться своим трудностям. Вы должны принять все трудности. Если солдат, который вступил в какую-то войну, ни разу не был на фронте, тогда его нельзя назвать солдатом. Если человек попал в мир материи, и он готов терпеть трудности, унижения, например, там девушка с парнем, они думают, они строят отношения, там, например, да, там, или дети там, родители выращивают детей, там, отдают им свою кровь, свое время и так далее. То есть если ради материальных каких-то целей люди готовы там отдать свое свободное время, пожертвовать полностью себя без остатка, там кто-то идет, умирает за родину, кто-то там готов перелить кровь там своим детям, кто-то готов беззаветно им служить, и там вообще там какая-нибудь бабушка, там, внучек там кидает в лицо ложку капризно, а бабушка, она там, окей, подрастешь, может быть, поймешь, и так далее, да? То есть если ради любви там, к ближнему или ради каких-то низменных целей люди готовы терпеть страдания, в этом смысле самый хороший приводит пример. Он говорит, что если человек, в Бенгалии говорит так, что если ты меня покормишь, я готов терпеть твой кнут. Это слова мудрой лошади. То есть если ты меня кормишь, ты можешь меня пришпоривать в бока, но если ты меня не покормил, то терпеть я не готова. Поэтому с материальной точки зрения, если мы готовы терпеть и страдать в мире материи, то что мы должны быть готовы перенести ради поиска истины, например, чтобы прийти к тому изначальному положению, которое занимает душа. В этой связи мы понимаем, что те состояния, которые нас накрывают время от времени, иногда депрессия, иногда вожделение, иногда жадность, иногда гнев, иногда иллюзия. Эти состояния временные, поэтому они заставляют нас действовать в каких-то относительных категориях. Но поэтому вайшнавизм называется нити дхарма или джайва дхарма, или вечная дхарма. Есть вечные функции души, душа всегда поклоняется Господу. Не важно, ты можешь какую-то жизнь забыть об этом. Но в той или иной степени это вечные процессы. Когда мы с вами соприкасаемся с сознанием Кришны, мы постепенно начинаем приходить к своему вечному положению. Вот. Ну, не знаю. Это у меня постоянно наслойка разных впечатлений прошло. Но в целом, очень, конечно, прикольно были в Индии. Первое, что мы сделали, чуть не умерли от холода. Когда мы приехали на Кумбамелу, сразу же после дня явления Гурудева, на воде было уже невыносимо холодно. Когда мы приехали в Прояг, рядом с Гангой, сыро, очень хорошо, что мы догадались снять дом. Это был такой индийский дом. У индусов здесь щели, обычно такая, все по-индийски сделано. Знаешь, такой непротопленный дом, который холодный. Представьте, мы приехали зимой, там холодно, сыро, и почти до 0 градусов была температура. И мы чисто по-русски все индусы стояли в шоке, были. Мы заклеивали окна, утепляли, законопачивали его. Покупали пенофол, застилали полы пенофолом. Ну, что индийский дом — это холодильник реально. Индусы смотрели на нас, на сумасшедших. И говорили, так это же несколько недель все. Ну вот. Мы понимаем, что тусоваться по полувымершему Но больше всего меня удивило вообще, как индусы жили. Они ничего не закрыли, не гонопатили, они жили в воды, в палатках. И меня больше всего покорило, конечно, не только как жили садху. Садху это хитрые достаточно, все там укуренные, счастливые. Вот в большинстве своем. Меня больше всего покорило, как те жили, кто строили Кумбамелу. Там индусы проложили дороги, свет, канализацию. Вот, город был размером с Париж. Железные такие авеню, дороги, железные листы, там, канализация, ну все, в общем, вода, канализация, трубы. Правительство год работало. И год работали, мы согнали индусов со всех штатов. Ну там, такой социальный проект, я так понимаю, государственный, дали всем там зарплату там 100 рупий в день, там, наверное, какую-то копеечную. И вот эти вот рабочие поселки индусов, которые я был в полном шоке, потому что там, кстати, они год там живут в жаре, в холоде и строят эту Кумбамелу. Это было, конечно, очень потрясающе. Потом был такой прикольный, интересный момент, значит, мы... А на Кумбамеле там есть все, там даже есть суд. И мы пришли на открытие суда. Ну, нас там поймали какие-то индусы, лоеры, юристы. Познакомили нас с главным судьей федеральным Аллахабада. И судья говорит, о, там типа. Он не знал, мы исконные, кто такой, о, Хари Кришна, типа. Я помню вашего гуру Прабхупада, мы с ним там вместе тусовались, у него был здесь магазин, там, я его знаю, там. Я подумал, какой узкий мир. Ну, судья, дедушка, он говорит, я был молодой, я Прабхупаду помню, да, он здесь в Аллахабаде. Он говорит, удивительные люди. Познакомились с многими разными людьми, познакомились с царем, местным Джуси. Такой, я говорю, он говорит, вы где живете? Я говорю, Джуси. Он такой, о, а я как раз царь Джуси. Он на Эйнштейна такой похож. Такой бомж. А мы снимали его дворец. Он говорит, что показывал там, вот здесь там 8 дверей, англичане пушками пробили. Вот здесь, и оказывается, его дедушка, царь, ну, прадедушка в 15-16 веке, он придумал меры измерения, вот эти бигоры, все это его дедушка придумал. Ну, то, что в Индии мерят землю, землемерные, расстояния, это все индийские, это он придумал для... И он построил хайвей Аллахабад-Калькутта, ну, дорогу. И там потом пытались англичане захватить его дворец, стреляли из пушек, пробили 8 дверей, такой прикольный показывал. Причем дед он такой помнил всю историю своего рода. Он говорил, там генерал какой-то в нас стрелял, там дедушка убежал туда, потом достал дедушке меч, такой ржавый, вот там. И говорит, что мы, ну там, нас выгнали отсюда англичане, мы вернулись сюда в 1956 году, и сейчас с этого года живем в коммунальной квартире. И там дворец такой полностью угаженный, и коммунальная квартира. И там царь такой зашел. Ваше Величество. Скажи, что это фотография. Ну вот. Мне очень интересно, да, представляешь, там, ты как бы царь, но ты живешь в своем как бы дворце, как бы, ну, у него там несколько комнат, он сдает их туристам. Ну вот, достаточно дорого, кстати. Он даже пытался нам что-то сдать. Потом понял, что мы ничего не снимем. Я сказал, ладно, тогда хотя бы сделайте фотографии за то, что я вам рассказал. Моих комнат, зато у меня фотоаппарата нет, надо в интернет выставить. Я такой, конечно, конечно, ваше величество, все сделали. А это его дворец. Потрясающий вид, старинный форт, фортификационная там, башня там. Видите, вот эта башня торчит. Вот его комната, кстати, которую он сдает на биологию. Ремонтировал пару комнат. Я тоже, потому что в комнате случился потолок. И окошко, ну, комната прямо с видом на весь Аллахабад. Я говорю, почем дерешь за комнату вашу вещь? Ну, недорого, проходите, я вам сдам, хорошо. То есть материальный мир — это такая вещь, может быть, ваше величество, но у тебя может быть не быть возможности. И поэтому мы встречали очень много интересных людей, совершенно потрясающих. Самая, конечно, смешная была история, у меня украли вот этот айпад, и мы его нашли. А нашли мы его очень просто, мы включили функцию Lost Phone в айфоне, и он затрещил этот айпад в 50 километрах от Кумбамилы. А украли этот айпад в это время, когда я себе сделал данду саньяскую с камерой GoPro. Ну, вот, у меня был трайпад, я ходил себе с дандой, чтобы там нужно было делать открытые съемки. Ну, вот. Я шил себе такой чехол и данды, как раз GoPro можно было завязать и сделать. Ну, вот. Я шел за своей дандой, снимал парад. Ну, вот, передо мной там сабли махали души. В это время у меня была вот эта сумка, и кто-то в нее залез и вытащил айпад. Это оказались какие-то нищие индусы, которые там продавали какие-то там, ну, то есть, понятно, что на Кумбамилу все, кто приехал воровать, кто приехал торговать, кто приехал как бы танцевать, кто себя показать. Это такой был местный житель, который дал мне свою визитную карточку, было написано «Чемпион в мире по танцу усов». У него были вот такие усы, как у таракана, огромные. Ну вот. И он постоянно приходил во все праздники в разных костюмах, таких невероятных, театральных. Ну вот, то в резиновых сапогах, с желтой каской, со своими усами в очках, с надписью там типа «Народный волонтер», то, значит, он, ну, еще индус очень артистичный, то он там, типа, ну, потрясающие вообще, прикольные, конечно, персонажи были. Но больше всего мне понравился, это кофейный мастер. Когда мы тусили по Аллахабаду, кофейный мастер, он всем пел «Нарай», он всем пел «Нарайана», он такой, в такой шапочке, стильная такая шапочка, типа мачо. Он весь обвешанный всякими фенечками, там, тутилосиками, рудракшами, знаками, камнями драгоценными, ну, какими-то стеклянными, естественно. Ну вот, с такими полупроидными звуками, он всегда пел «Нарайана», и он всегда ходил, я его неоднократно, я потом понял, и он прямо «Нарайана, Нарайана». У него такой смычок, и он кофе, знаете, как с сахаром, с молоком, с пенкой делает. Этим смычком, как дрелью такой. И он все воспевает именно «Нарайана». Вот потрясающий город Аллахабад, где барист, но он такой вообще один из самых стильных баристов, который в жизни я видел. То есть он все время поет мантру и все время делает кофе. Мы когда были совсем замерзшие, мы приходили к нему, и он нам прямо там всякие фишки делал. Причем так все у него руками пам-пам-пам, у него такие быстрые руки. И иногда время от времени мы видели его, то он там в Ганге танцует, то он там где-то в храме. Я подумал, действительно, вот, понимаете, да, святое место, где самые простые люди, ну, кажется, они играют роль там какого-то там хозяина магазина или кофешопщика. А на самом деле они преданные. Там был еще такой один парень, который был похож на Кришну, у него было несколько магазинов, но такой вылитый Кришна, такие губы у него красивые, уши, серьги, такой нос, и он такой прямо красивый, вот, знаете, вот такой вот индус, и он прямо такой видел нас, когда он всем такой, о, хайбу, обнимался с нами, вот, и всем это затаскивал нас к себе домой, там, мама, папа, все. Ему очень хотелось преданно что-то сделать. Ну, такие потрясающие вообще люди есть, интересные, очень интересные люди. Вот. А потом мы нашли еще Господа нашего сердца. Сейчас я познакомлюсь с Господом нашего сердца. Тоже прикольный.
А как нашелся iPad?
А, я подожди, сейчас я расскажу. А причина всему, конечно же, Кришна.
Кришна на
мотоцикле, который ездил. Такой Кришна, гирлянда. Мы все, эй, Кришна, А он там актер, он подрабатывал в разных там, всем программах, в разных спектаклях, поэтому он сильно на работу ездил. Такой Кришна на мотоцикле где-то проезжает. Ему заполнялся. Ну, там, эй, Кришна, хлебов. Говинда, езжай сюда. А вот, вот куда сказал, слейте. А нашелся очень просто. Мы затречили iPad. Началась спецоперация. У нас там нужно у нас куча оборудования, рации. Гопала, Пирачандры, Кришнананды. Началась истерика американского спецназа. Они долго обматывали изолентой ботинки. Брали рации, ботинки. Мы, ну, все проходило примерно как установить Бен Ладена, примерно в таком же стиле. Мы нашли на карте, у нас там, такой, знаешь, если бы люди зашли к нам в избушку, они подумали, что там стойбище террористов, карты, кумбамилы, все расписано, там, откуда можно взлетать, где полицейский. Мы там летали на вертолетах, потом было строжайше запрещено, поэтому там, как обходить полицейские посты, ну вот там. Там всякие левые документы, ксивы мы тут же делали себе, что мы журналисты такие, языки, у нас там здесь производство левых ID, здесь, значит, мы нанесли все полицейские посты на карты, ну, конечно, нам нужно было знать, где какие моменты снимать, чтобы нам, как бы, менты не мешали, а менты мешали, потому что у них были установки совершенно такие индийские, там, типа, снимать нельзя ближе, чем 100 метров от воды. Поэтому у нас там всякие там скрытые камеры, в общем, такая целая, как бы. То есть наш дом походил на такую явную такую спецназовское место, и вот ночью, значит, там Пирачандры, Мачандры с этими штативами, трайпадами, я беру с собой камеру, GoPro, мы едем ночью на рикше с нашим знакомым рикше, 50 километров, мы спрашиваем рикше, что это, да какой-то вообще там полукриминальный район, рикше с дубинами, там все американские братья, украинские преданные, значит, мы приезжаем на рикше, вычисляем, что iPad находится, ну, там где-то в районе 10-15 метров перед GPS. То iPad находится где-то в рисовых полях какой-то день, уже первой ночи. Сначала там Рамачанды, Кришнананда, там, значит, операция по сканированию этой деревни, значит, я говорю, ладно, пойдемте к ментам, потому что сейчас что мы сделаем, ворвемся в эту деревню, идем к ментам, рассказываем, что мы журналисты снимаем кино, почему у нас украли iPad, вот мы его затракали вот в эту деревню. Менты говорят, нет, типа, надо взять Калашников и вызвать подкрепление. Ну, у них такие старые, как бы, ружья. На самом деле, ну, старые ружья и бамбуковые палки. Ну вот. Я смотрю, что они там идут в оружие, открывают, ставят там пяток Калашниковых. Ну вот, берут еще палки с собой бамбуковые. Ну, типа, деревня. А деревня какая-то такая полунищая какая-то, да, ну там. Просто такой хутор какие-то вообще, ну типа землянок вообще совсем такие. Вот. А мы тракаем iPad, там где-то порядка 15 домов. И вот начинается такая чисто фашистская операция, там, типа, Белоруссия, фашисты, бендеровцы. Если вы не отдадите нам iPad, мы будем расстреливать по одному человеку в час. И, значит, в конечном итоге мы находим дом, в котором iPad. Я говорю, нет, сейчас просто менты издубасят этих людей палками. Ну, как бы менты лютые, напряженные, там белые журналисты. Вот. Ну, я им говорю, ребят, смотрите, iPad закодирован, ничего продать мы не сможем, ничего не сможете сделать, все. Они, слышишь, они в шоке в 3 часа ночи, как вот, деревню окружили. Ну, вот. Я говорю, верните iPad, если вы куда-то его подложите. В общем, короче, мы уехали, на следующее утро вскрываем сигнал в 9 часов утра из-под моста, показывают, они куда-то засунули его под мостом. Короче, приехали, уехали, перекрестились. В общем, такая была прикольная операция. В первый раз в жизни в Индии вообще потеряли iPad, нашли. В общем, конечно, это было просто, но это было очень смешно. Когда ночь, поездка за iPad, там, спецназ, Гопал в черных очках с рацией. крадущийся в кустах. Но нам нужно было просто вычислить, какой хутор, там много этих маленьких хуторов, мы метили. Люди ползут по рисовым полям, смотрят. И вышел ли тут ночью пописать, не заметил ли нас. Потом с милицией, кстати, мы оцепляем деревню. Мы расставили ментов, потому что понимаешь, что они могут убежать с этим айпадом. В общем, никогда в жизни, я думаю, что никто так, ради айпада, не заморачивался. Ну вот. Но, к сожалению, мы уже когда, ну, начался уже такой совсем, как бы, экшен, мы уже перестали снимать, потому что мы просто были в зоопарке. А так у нас есть все до момента, как бы, вот, вторжения в деревню. У нас есть все этажи, все хрометражи, на GoPro снятые, как мы едем. Кришнананда Свирачандры рассказывает, что мы уже почти подъехали к месту. Мы хотели снять такой фильм ужасов. Ну, наверное, что-то опубликуем. Вот так, чисто приватно, что видео. Вот, поэтому мы провели целый месяц в Аллахабаде. И были очень счастливы ходить на Дашашвамедха, там, божества Бени Мадова, которые упоминаются еще в Рамаяне. Аллахабад — это место, где Господь Брахма совершал жертвоприношение на заре творения Вселенной, где все святые реки сходятся в одно место, где начинается Махапралая. Ну, то есть, место нереальное, одно из самых святых мест, называется Тиртараджа, царь всех святых мест. В Гарга-Самхите есть такая история, что все святые места собрались, выбрали Аллахабад, Праяг, царев всех святых мест, и Аллахабад был очень счастлив, Праяг возгордился, и в конечном итоге понял, что к нему не пришел Вриндаван на поклон. Ну, Праяг отправился в Вриндаван, типа, ора, Вриндаван, это я, Праяг, царь всех святых мест. Ты почему ко мне не пришел поклониться? В это время из Вриндавана вышел Кришна в халате, такой, типа, ты что здесь делаешь? Я пришел во Вриндаван, чтобы Вриндаван мне поклонился. Кришна сказал, я сделал тебя царем всех святых мест, но не моего дома. Так что иди обратно, ты очищай все живые существа, а Вриндаван — это я сам, это мой дом. Тебе не обязательно быть царем Вриндавана. Поэтому мы можем понять, насколько возвышена концепция Вриндавана.
А что значит
Аллахабад? Аллахабад, на самом деле идиотское название, но когда Акбар туда приехал, он был настолько поражен этим древним святым местом, что назвал его Аллахабад, город Бога. Ну, как Ашхабад, Кирабабад, Аллах. Город Бога, а вообще место Праяг называлось всегда. Просто когда мусульмане его захватили, они были шокированы этим местом. Они построили там форт, мечеть. Ну, необычно, как, ну, как любая цивилизация, она берет какое-то святое место и строит там что-то свое на этом месте. Ну, чтобы уничтожить предыдущий. Поэтому проект называется Аллахабад. Все лидеры Индии, это поставщик, то есть Прабхупад жил там какое-то время, Неру, Ганди, то есть все лидеры Индии это каким-то образом связаны с, очень многие лидеры Индии, каким-то образом связаны с Аллахабадом, на самом деле. Вот. Город достаточно прикольный. Ну, я был там 12 лет назад на автомобиле, но, конечно, в этот раз мы месяц там целый жили, было очень, конечно, весело, интересно, мы уже там разобрались совсем. Нас уже там знали как облупленных. Вот. Уже милиция даже почти перестала гонять. Вот. И мы так достаточно хорошо там. Хотя, ну, утопили несколько акшн-камер очень крутых. Мы натерли Вирачандру пеплом, но он бежал с голыми йогами, голыми, с камерой на голове. Вот. Все было хорошо, да, пока он не нырнул и не залез на лодку полицейскую, а угашенная, кстати, там 10 тысяч колосатку с мечами, саблями, с перезубцами из Джуна Акары, самая такая большая акара, и вот, садковская. Ну вот, и просто на втором празднике они стали топить лодки. Там как бы лодки с милицией, а уже они такие вообще все как ставили, эти лодки эти раскачивали и топили. В это время, как бы, у Вирачандры у него была одна камера на голове, но она, к сожалению, там заглючила. А вторая камера, с которой он бежал на трайпаде, он залез на лодку и снимал. Вообще просто экшен. там, тысяча йогов с такими дредами, там, с трезубцами, там, вау, купаются в холодной воде. И когда он снимал, они перевернули лодку, и он как бы упал, а Ганга там раз, короче, он топил трайпад. И как бы сам на такой. Но потом он еще раз Джунакар, уже, ну, уже не в таком количестве. Побежался, на столбы залезал, ну, конечно, очень прикольно. И милиция вообще никому не давала снимать. Очень тяжело снимать что-либо. Милиция все гоняла. Ну, что боялись, что иностранные журналисты, поэтому только там толпа этих йогов бежит, сразу спецназ со щитами всех журналистов оттеснял. Я в нахуй ходил с GoPro, прямо с ними, раз, вот, на варианты одежды, да. Но все равно, когда, ну, там больших омовений было немного, на самом деле, вот этих парадов, там, где тысячи слонов. И такая интересная история. Вообще, конечно, вся эта история интересна тем, что она выродилась полностью, потому что когда-то Кумбамела все время, это был праздником, когда все эти наги, акары, это были, это, оказывается, были все военные формирования хинду. Они должны были защищать святых. Когда были мусульмане, была вот война, противостояние, все эти акары, это всякие дигамбы, нирвани, это были смертники, которые голые, с оружием выходили, защищали, ну, как бы, дхарму, приносили себя в жертву. И они должны были первые идти бежать в эту воду и раз, как бы, ну, я так понимаю, что их там сильно преследовали мусульмане, ну, были постоянные спички. Поэтому все эти акары, голые йоги, все эти военные подразделения, естественно, уже никаких, никакой войны воевать не с кем. Ну, вот, у них у всех, ну, единственное, что у них у всех там куча оружия. Прямо заходишь в акару, там, там тысячи копий стоят, мечей сложные. У входа с копьями стоят, ну, там все эти йоги сидят, курят там. Кто-то голый, кто-то там, там проносит, то есть насмотреться можно. Это такая, как бы, ну, акара, это место, куда могут разные садху, как бы она, ну, понимаешь, это как некие, как бы, там разные садху, там просто она объединена лидерами определенными, а так там могут быть шиваиты, там, вайшнавы, вот, просто каждая акара, она защищала какую-то сампрадаю свою. Там были шиваитские акары, были вайшнавские акары, это еще со времен, Гуру-Нанака. Ну, поскольку уже, так сказать, вайшнавов не стало, акары остались. И, конечно, это очень зрелищно. Целые лагеря, садху.
А женщины
там были? Да, тоже нагини. Ну, они не одеты в не голые, они одеты в оранжевую одежду. Да, были. Там прикольно, я снял очень прикольное купание бабушек таких. В дредах. Целая толпа, там, какая-то бабушка-гуру с ней, там, очень промочевили, там, с зонтами, там. Ну, вообще, ну, очень интересно, там, такого насмотреться можно. В этом плане, конечно, там, но в целом мы можем сказать, что в основном, конечно, это не все самые интересные садху, которых мы там нашли и снимали, они были совершенно не раскручены. То есть там были всякие, там, Рави Шанкар, там, там Муниджи, ну, то есть раскрученные всякие ашрамы, которых там знают, где-то куча русских, там, украинцев, все за деньги, вот. А, например, мы снимали интервью с Ади Шанкарой, Ачарья Шанкара Сампрадай Пури. И он ему рассказал, что читал Чайтанью Чайтамриту 50 раз, ему 80 лет, такой дед саньяси, там божество, которому там 2000 лет, Ади Шанкара, это несколько тысяч лет. Ну, то есть реальный такой там, дед-йог. Ну, такой, ну, как настоящий йог. Да. И когда он сказал, ну ладно, типа, ребят, я пошел давать лекцию, я посмотрел, на лекции сидело 50 человек. Ну, вот, там, один из четырех из Шанкарачарьи, реальный преемник Шанкарачарьи, который как бы считается сам Шанкар. Который там, то есть, человек просто там, видно, что он очень крутой, образованный, на санскрите. Ну, я думаю, нереального уровня, бандит. Ну, что, так говорил, все там. слово шло про слово шло. Ну, даже просто так излагался очень системно. И я был поражен тем, что он говорил о читании. Попробовал, он сам из Пуи. Он начал с того, что он пробовал, он писал свой Кешава Бхарати, наши сампрадая. Вот. И начал говорить. И потом, когда он стал читать половину шлоку из Бхагавата, я сказал, откуда вы знаете, он улыбнулся мне и сказал, я прочитал читание Чайтанья минимум 50 раз. Я подумал, насколько человек может обладать потрясающим, ну, он настоящий мистик, йог, интеллектом, но при этом не быть преданным. Понимаете, да? Ну, то есть насколько преданность — это тонкий составляющий элемент, что можно обладать всем знанием, пониманием, качествами. Ну, то есть он явно обладает определенным качеством. Он понимает, что бхакти — это выше. Но при этом, как... И поэтому, когда с Рабом Брачаре встретился с читанием Махапрабху, с Рабом Брачаре подумал, что читание Махапрабху — это очень юный, прекрасный саньяси, неординарная личность. Сейчас я буду преподавать веданту и подниму его на более высокий уровень духовного понимания. Моего родственника Гопинатха Ачарьи, который понимал, что в его доме лежит сам Господь, сказал, ты не понимаешь, что это такое? Сарвамова Ачарьи, скажи мне, если я не понимаю, ты мне скажи, муж его дочки. Тесте сказать, не врубайтесь. Великому ученому. Гопинатха Ачарьи сказал, ну, я считаю, что я знаю, что сам Господь. И Сарвабхаума Бхаттачарья сказал, круто, очень хорошо, да, то есть ты знаешь, что ты Господь. Я главный человек, который ученый, который в Видьянагаре получил высшее духовное образование, лучший из пандитов в Индии. Я не знаю, что ты Господь. Я думаю, что это очень гиперталантливая, удивительная личность, его зовут Шри Кришна Чайтанья, я слышал о нем, как понимаю, пандите, я готов поднять его на духовный уровень своими уроками веданты. Вот ты же сейчас мне сказал, что в нашем доме находится сам Господь. Тут накурился. И Гопинатха Ачарья сказал ему, что не ты накурился, просто я получил милость. Очень интересный шлоха. Он говорит, что если ты получишь милость Господа, тогда ты сможешь его узнать. Без милости Господа, какими бы качествами ты ни обладал, ты не сможешь к нему приблизиться ни на шаг. И поэтому ответ по поводу этого мистика, который находится в линии Шанкарачари, который читал четыре читанта, он не получил милость Господа. Возникает вопрос дальше, а как можно получить милость Господа? Если интеллектуал, йог не может получить милость Господа, если мудрец не может получить милость Господа, нужно получить милость преданного. Какие для этого условия? Почему одни получают милость преданного, другие не получают? Преданность, она приводит причиной или без причины? А хайтуки, а правья там, скажут, что у меня нет причины. И мы можем сказать только одно. Ну так Санта Госвами сказал о себе. Он сказал, я знаю, что ты друг падших, а я самая падшая душа, поэтому мне нужна твоя милость. Эй, Кришна Курона Синду, Дину Банду Джагат Патэ, Гопеша Горка Канта, Радха Канта Мана Святэ. Ты друг самых падших, а я самая падшая душа. Поэтому наши гуру говорят, вот дверь справедливости, вот дверь сострадания, какую вы хотите? В дверь справедливости, пожалуйста, миллионы жизней стоит духовная эволюция, потому что йогов, риши, мудрецов, они стоят в дверь справедливости, их там оценивают по справедливости, им спускают. Но когда мы говорим, а есть ли дверь сострадания? Да, в любом мире существует помощь лишенным, там, неблагонадежным. Да? И поэтому, если мы ставим в эту дверь, тогда мы обретем иначе. Иначе в двери справедливости мы будем вынуждены находиться на протяжении многих жизней. Поэтому Санатана Госвами ответил, да, бхакти существует. Безусловно, бхакти вечно, это описано на Бхагавате, на Рада Панча Тантре, а бхакти описано в различных Пуранах. Если вы будете читать Бхагавата Пурана, вы увидите про бхакти Прохлады Махараджа, мы сейчас говорили о том, что Хирани Кашипу, Хирани Якши. Вы также увидите охотников, которых освободил народ, а охотники стали повторять святое имя. Только вы не найдете одну вещь в Бхагавате. Вы не найдете в Бхагавате о бхакти Махапрабху. Это описывается и говорится, а что вот он приходит, как юга-аватар, он являет удивительные вещи, в Бхагаватам она дает только предсказание о приходе. Но его послание в той явной форме вы не найдете в Бхагаватам. Поэтому Санатана Госвами сказал, поэтому мы считаем, что хотя Бхакти существует вечно, читание Махапрабху принес это понимание вновь в этот мир и столь глубокое понимание любви к Богу, что даже в священных писаниях оно не было столь глубоко явлено. Тут ты можешь сказать, как так может быть? Ну, мы можем сказать так, что наука постоянно прогрессирует и углубляется. А мы не можем сказать, что наука это статическая вещь. Да? Можно сказать так, что хотя наука существовала везде и всегда, но время от времени в науке происходят феноменальные изменения, которые меняют человечество. Ну, например, какой феномен изменил человечество раз и навсегда? Могилы древних людей будут раскапывать и будут делать выводы по флешкам, по жестким дискам, по айфону. То есть человечество с научно-технического прогресса навсегда изменилось с тем, как в прошлом веке в 70-е годы появился компьютер. Кто скажет, что это не так? Все digital era. Поэтому есть люди из докомпьютерного века, есть люди из послекомпьютерного века, есть промежуточные такие, типа меня, маргиналы, которые там двумя пальцами и есть еще тоже, который... Но когда мы умрем, будут только они. И археологи, историки через несколько тысяч лет, они не будут говорить там. То есть это вообще не важно, там, кто был президентом Украины или России. Они меняются как перчатки. Будут говорить, это оборудование до компьютерного века, до компьютерной цивилизации. А это уже после компьютерной цивилизации. И крах, мировой крах, знаете, будет в чем состоять? Будет состоять в крахе электронных систем. То есть люди, которые спокойно совершенно жили без компьютеров до этого, если будет какая-то... Сейчас же придумывают там, не атомную бомбу там, кидать, не нужно кидать никакую бомбу, нужно компьютерную бомбу сделать, все и так разогнуться. Банки там, все же электронно. Что будут лаптями меняться, что ли, на улице? Все на пластике, на кредитных картах. Урон от электронной интернет-бомбы может быть гораздо больше, чем от Хиросимы и Нагасаки. Поэтому мы можем сказать так, с приходом компьютера человечество вообще выдохнуло и обрело для себя новый смысл жизни. Так или нет? Ну причем все это появляется на наших глазах. Гугл, Ютубы, Фейсбуки. Что такое Фейсбук вообще? Который стоит миллиарды долларов. Что это такое? Как это может стоить? Стоит возможности людей. Обмениваться, общаться, рассказывать о себе. Раньше нужно было спецслужбам пытать всех. А сейчас... Человек сам о себе рассказывает, все о себе выкладывает, кто он, что он, зачем. Он говорит, смотрите на меня, вот я вам. Все как-то, да. Никогда такого не было. Никогда не было таких возможностей узнать о людях столь много. А в целевом таргетинге сейчас рекламном вообще, то есть никогда не было такого, что можно вычленить каждого клиента. Понимаете, да? Что никогда не было такого для бизнеса, никогда не было таких возможностей. Можно точно вычленить каждого клиента. То есть интернет собирает информацию о том, что вы покупаете, что вам нравится. Ну, это еще там Россия, Украина, Африка, это еще может быть не так. Вот. Но в западном мире все происходит же на электронных системах. Все покупки, все платежи, все. Поэтому все это фиксируется, собирается, все систематизируется. И у нас появляется целая вообще картина человека. Так вот, смотрите, к чему я это все говорю. Я это все говорю к тому, что... То, что принес читание Махапрабху, это Кришна прямо. Поэтому, с одной стороны, если мы говорим с материалистической точки зрения, человечество сделало новый шаг, начиная с компьютерной эры, то теистическое человечество сделало новый шаг, которому предшествовал приход Христа. мы отбить нет, не отвергаем идею Христа, который говорил о любви. Правда, ничего толком мне не сказал, но не столь важно. Сама любовь стоит того, что даже, как говорится, ради нее можно умереть, ничего не говорит особо. Но сама по себе идея прихода Чайтаньи Махапрабху, перспективы бхакти, такой идеи до этого не было. То есть были великие мудрецы йоги, они должны были прогрессировать из жизни в жизнь. Ведавиас, автор всех священных писаний, его отругал Нарада, его гуру, сказал, что ты что-то натворил, ты там дал всю систему йоги, самореализации. Сказал, так это же, представляешь, вообще все человек Ведавиас, он систематизировал все веды, и первое, что он сделал, получил по шапке от собственного гуру.
Типа,
за что? А уже был бы за что, вообще убил бы. Он сказал, за что? Ты понимаешь, что таких, как мы с тобой, вообще уже больше не будет в Кали-Югу? За что я тебе даю по шапке? Потому что ты слишком много умных вещей написал. Вот за что я тебя ругаю. Потому что люди скажут, вот смотрите на Ведавьяса, вот сейчас йога популярна, вот йога-сутра. Кто-то говорит, да тантра популярна, надо наслаждаться. Вот, это все есть писание. Арта, кама, дарма, мокша, понимаешь, да, там, экономическое развитие, материальное наслаждение, все, люди повиснут на этом, они будут на этом висеть в миллионной жизни, ты станешь причиной материалистической религии, кайтава дхарма. Что такое кайтава дхарма? Это, чтобы получить это, нужно сделать вот это. Ну, там, ты мне свечку, я тебе благочестие. Понимаешь, да, некий обмен с высшим миром. Ну, совершай хорошие дела, и ты будешь хорошим, тогда хорошее будет тебе. Вот это все то, что поэтому Нарада сказал, ты что вообще натворил? Ты дал людям религию, они же все это извратят до самого низшего уровня. Если дать человеку высшее низшее, он, конечно же, принят сразу же низшее. Об этом еще у братьев Карамазов говорится. Беседами. Им визиты рассказывают. Какие проблемы у Христа, какие плюсы у церкви. Потому что ты, Христос, принес идеал и сделал этим самым религию невозможной. Мы же дали возможность человеку грешить и каяться. И сделали доступный маркетинговый продукт. Какой-то инквизитор, который только что сжег 200 человек. И жгем-то мы их не потому, что мы плохие, а просто бренд храним. Ты забродил. Если ты сейчас начнешь еще что-то говорить, нам придется завалить тебя. Потому что лучший враг хороший. Религия – это уже хорошо. Поэтому ты ни в коем случае... Воскрес и пошел в сторону, тихо. Пошел в сторону. И дай бог, ты воскреснешь, еще что-то начнешь вякать, нам придется полностью перестраивать всю инфраструктуру. А ты знаешь, сколько бабок? А где мотивация? Ты что, думаешь, люди будут этим заниматься без какой-то мотивации? Мы должны пугать людей адом, должны мотивировать их раем. Должны загнать их полное какое-то переживание собственного ничтожества и так далее. Вот. И в этой связи Нарада он сказал, мы не можем это делать, нам нужен новый продукт. Ты должен начать сразу же с главного. И появился Шука, Бхагавата, все произошло. Но есть только одна вещь. Неумолимое время уничтожило все. К моменту Шичтани Махапрабху толком уже никто не понимал Бхагавата. Я уверяю вас, что если вы сейчас приедете в Индию и услышите толкование Бхагавата, вы поймете, что его не понимают. Вы будете понимать Бхагаватам больше, слушая Шихара Махараджа, Гавинда Махараджа, наших учителей, чем люди, которые всю жизнь его изучали и знают наизусть. Снимая фильм о Бхагаватам, под деревом, где рассказывался Бхагаватам, я понимал, что те люди, которые его рассказывают, его не понимают. Если их спросить искренне, почему это происходит? Потому что Махапрабху, он еще понял, что и Бхагавата не поймут. Не только не поймут. Поэтому Махапрабху, он четко показал, что такое Кришна Према. Только одну вещь. Больше ничего. Ни гьяна, ни короче. Вся Махапрабху только, вообще, он только об этом. Показал, что такое Кришна Према. Он явил это невероятное чувство глубокое. Появились великие святые. Вот. И все было хорошо. И все это быстренько, в какой-то момент, сошло на нет. Потому что в этом мире все буквально сходит на нет. Вы скажете, как это? Я вам скажу, перестаньте чистить зубы и носки, и вы это почувствуете. Не поменяйте трусы две недели, вы знаете. Человек должен очищаться постоянно. Понимаете, да? Это процесс осквернения нашего сознания. Если вы думаете, что рот оскверняется, то можете ли вы представить, как оскверняется ум? То есть вы думаете, что ум не оскверняется, что ли? То есть если внешние какие-то аспекты моментально приходят к осквернению, то не следует думать, что ум оскверняется гораздо быстрее, чем все остальные, потому что ум – это самый универсальный орган. В нем все, все ощущения, все переживания в уме. А ум это, как сказал Кришна в Гите, это твой друг или твой враг, это то, что постоянно с помощью чувств откачивает из этого мира внешние переживания. До сих пор, пока ум питается, ум это PlayStation. Ум питается постоянно только виртуальной пищей. Ему нужны какие-то картинки, ощущения, переживания. Ему нужны гонки, телевизор. Ну, понятно, да, что и сейчас мы живем с вами время, когда уму, который сам по себе виртуален, предоставлено огромное количество виртуальной пищи, которую он не в состоянии переварить. Такая умственная блевотина. Вот так. Заходишь в интернет или кино смотришь, представляешь, сколько, например, древний человек получал ощущений там, от леса, от природы. А тут, например, ты смотришь фильм там, 007 или Апокалипсис. А просто там, или ребенок, кстати, там, ребенок с детства просто играет в PlayStation, или, там, стрелял с топором. Поэтому удивляется, почему там ребенок приходит в школу, да, какой-то финский там, с пистолетом начинает шмалять всех. Потому что не в состоянии разницу между PlayStation и реальным миром переварить вообще. Но он же живет на совершенно других уровнях, поэтому как бы ум это ужасная вещь, поэтому Никита говорит, что ему надо. Но те переживания, те ощущения, которые мы получаем из мира, они полностью перекрывают нас, как бесконечный поток, карусель. В этом бесконечном потоке карусели мы являемся пленниками, мы враги, мы живем вообще в рекламе. Как сказал Черчилль, для того, чтобы ложь сделать правдой, нужно сказать ее достаточно много раз. Лориэль, ты этого достойна. Лориэль, ты только достойна. Пиво-мельник, встречайтесь чаще. Пиво-мельник, встречайтесь чаще. Тебе кто-то позвонит. Давай встретимся, у тебя в голове. Пиво-мельник. Сейчас зайду. Поэтому, когда мы сейчас говорим о том, что такое Кали-юга, время, в которое мы живем, сейчас время рекламы. Время рекламы, только реклама. Поэтому сейчас мы занимаемся духовной рекламой. Ну, это наша задача. Создать духовную, представляете, духовную рекламу. И там, встречайтесь чаще, там, святое имя, встречайтесь чаще. Пиво мельник. Нет, ну, лучше пойду петь Харе Кришна. С пивом уже. А кто-то пойдет пить пиво. Поэтому реклама – это то, что говорит тебе, что сделать тебе, ты лорею, ты достойный. Чего достойно, зачем достойно. Никто ничего никому не объясняет. Поэтому человек живет в гламуре, он живет в информации, дезинформации. Как он человека обманывает? Надо сказать ему много правды сначала, а потом чуть-чуть обмануть. Ну, как работают новости, да? Потом, кто сказал, что эти вещи именно новости? Поэтому срослась такой, он сказал, что в мире людям не хватает харитатхии. Поэтому я сказал, ребят, на нашем сайте Хари Кришна Ру мы должны каждый день выставлять трансцендентные новости, новости трансцендентного мира. Там программа произошла, там, какие-то там книги. Вот это для нас новости. И каждый раз, когда ты соприкасаешься, ну что, нифига себе, я сам хорошо читаю Дашу, типа, а не комментарии к Бхагаватам. Оказывается, к Бхагаватам еще и комментарии есть. О, оказывается, есть Гарга Самхита, который рассказывает, кем были эти демоны. Оказывается, есть другие. Понимаешь, то есть, оказывается, что мы же не сводим какие-то объекты, каких-то героев до уровня, ну, иконок. Кришна или там, оказывается, когда, как нас, иконку или фотографию, оказывается, у нас какая-то глубокая жизнь. Вот когда ты приезжаешь в Индию, начинает ехать крыша. Там одно святое место, второе святое место, третье святое место. Там миллион святых мест. Там в одном только святом месте миллион еще более святых мест. И ты говоришь, как это возможно там? Там в Гималаях такой Бадри, Бавишья Бадри, а это будущий Бадри, который будет через 400 тысяч лет, а это прошлый Бадри. Когда вот эти две горы сомкнутся, будет другой Бадри, понимаешь, да? И ты думаешь, как это, подождите, дайте мне вот это, вот сфокусироваться мне вот на этом, вот на одном. Почему? Потому что ты хочешь метафизическим образом, ну, какую-то концепцию дотащить до какого-то, ну, безграничного, до ограниченного, до ощутимого. И сегодня шел в аэропорту, и в аэропорту такие дорожки, которые, знаешь, ты по ним идешь, и ты еще быстрее движешься. Я подумал, если люди к этому пришли, представляете, это же такое Вриндаван, духовный мир, там же тоже такие дорожки. То есть ты попадаешь на дорожку, по которой ты можешь двигаться со скоростью лилы. Представляете, что такое духовный мир? Там же всем управляет лила. Поэтому, когда ты идешь с Кришной, например, тебе кажется, что ты прошел, как в лифте застрять. Там 5 минут в лифте, это вообще седые волосы такие, так далее. И масса пережитых ощущений. Это всего лишь 5 минут, потому что время условное. Поэтому представляешь, что такое там духовный мир, там вообще нет никакого. Там сказано, что дорога может идти столько. Когда начинаешь бежать в Вриндаван, мы смотрим, ага, Говардхан 40 километров, Ямуна здесь. Так, Кришна ходит на Говардхан каждый день играть. Ты что, марш-бросок 40 километров с коровами, что ли? Так, не до игры. Мне понятно, что они с утра до вечера. Ну, прикольно, мы сейчас делаем фулдоновский исторический мультфильм. На сфере прикольно все показывает, потому что все это можно закольцевать, такие всякие глюки, метаморфы, всякие такие, как бы, спецэффекты. Ну, именно в сфере, чтобы показать, что там все происходит таким образом. Как бы все связано, там день, ночь одновременно. Но в сфере можно здесь день показать, а сзади ночь. В простом кино ты можешь только сегмент делать, а в сферическом кино ты можешь делать все день, ночь, солнце, луна, лила движется по кругу. Ну, то есть некий такой момент. Каждый кадр – стоп-кадр. Каждое ощущение. Поэтому Кришна живет в каждом кадре. Там какой-нибудь там самурай Ямамото Цунитома говорит, что нужно жить там в настоящем сейчас, в каждой капле чая, в каждом раз. То есть, представляешь, да, вот Кришна реально в каждом вообще во всем. И при этом он совершенно не связан с линейным временем, миром материи. В этом писании сказано, что лила, она не только существует сейчас, в каждом своем фрагменте, она существует еще в каждом мире. Что Кришна иногда путешествует по разным мирам, но это не только, скажем так, физическое путешествие, да, поэтому, когда ты достигаешь этого сознания Кришны, ты, оп, тебя включил конкретно какую-то реальность, да. Поэтому Пелевина там, Тей, Ариэль, они все время говорят о том, что такое реальность, как она применяется, что реально, что нереально. И исходя из этого, может быть, что в целом большинство то, что нам кажется реальным, оно совершенно нереально. Наоборот, то, что нам кажется нереальным, оно более реально, чем нам это кажется. Ну что у нас там со временем? сказочник крузанулся и пойдет дальше. О чем там лекция?
Сердце и меча.
Что-то я, как говорится, самурайская тема уже вышла совсем, я не знаю, о чем там говорится.
Рассказывай
о сердце. Понял. О твоем? Я сердце, ну, в основном, да, потому что тихо. Просто сознание такая штука, я уже из Японии ушел. Ну, конечно, у меня уже эти файлы где-то там задавить. А когда у нас через сколько? Через полтора.
Через полтора часа там лежит.
Там через полтора часа, потом через опять сюда.
И здесь опять лет.
И опять лет.
Хорошо.
Поэтому может быть где-то там чай
обратно. Я чай уже здесь ем.
Ну, я
не знаю. Я же как кот Баюн, ты наливаешь. Какие-то вопросы? Правда.
Опять.
Это что, уже столкнулся,
нет? Нет, в том плане, что, ну вот, ну, вопрос насущный касательно вот, личности, участвуешь в каких-то проектах.
Вот. Кришна объяснил первый принцип. Я джагасият относият дадасият апасият. Если ты принял присягу, ты делаешь ради высшего смысла, значит, ты занят служением. Это твой первый смысл. Дальше будет еще хуже. Сарва дхарма пойти, аджа мамага, тебе придется еще и дхарма все оставить. Поэтому ни один преданный не думает, что он прогрессирует. Преданный, который служит, он всегда думает, что я деградирую, у меня не получается и так далее. Но главное это его тренд, направление его сознания. Он будет обязательно встречаться с массой препятствий и будет находиться во внутреннем диалоге с собой. И то, что ты задаешь этот вопрос, это говорит о том, что ты находишься во внутреннем конфликте с собой. А если кто-то думает, что духовная жизнь – это достижение гармонии, то он глубоко ошибается. Просто вы будете находиться во внутреннем конфликте с собой, но это станет со временем гармоничным. Понятно, да? Потому что когда солнце всходит, тогда иллюзии человека отходят. Вот. Вы скажете, ну тогда материалистам жить. Вы помните в фильме «Матрица»? Он говорит, ну тогда лучше я буду. Я буду себе материей, буду кем-то таким, типа, не самым богатым, не самым бедным. И я буду как бы там в этом мире находиться в гармонии. Почему? Потому что человек, он, например, верит, что он материалист. И он верит в то, что он может потрогать. И он стремится к этим ощутимым вещам. И вот он ощущает, и ему кажется, что он счастлив. Это как в цирке. Видят кого-то, пилой. Поэтому писание говорит, что это иллюзорное счастье. Нельзя сказать, что в материальном мире счастья нет. Поэтому один из героев «Матрицы», он осознанно хочет уйти в мир материи, помните, да? Предать как бы своих друзей и идти в мир материи, где он будет счастлив. Ну, например, когда Индра стал свиньей, он искренне ел дерьмо, ему искренне казалось, что это вообще французский шоколад. В материальном мире действительно есть счастье. И он действительно есть. Также действительно существует материальный мир. Но какое? Все познается в сравнении. А мы можем сказать, что, например, чем отличается счастье свиньи и счастье человека? Ну, кто-то говорит там, хочется просто простых, плоских отношений. Ну, для обезьяны простые, плоские отношения более гармоничны, чем для человека. Потому что обезьяна может спать 40 раз в день со всеми. Вот чем занимается обезьяна. Поэтому если какой-то человек говорит, ну хочется что-то ощутимо какие-то там любви, почему со всеми. Все, для этого достаточно родиться обезьяной. Не нужно родиться человеком. У обезьяны вообще не будет никаких комплексов, что он делает что-то неправильно. У них будет совершенное представление о том, что она все нормально. Все окей. Ну, понятно, да? Например, тигр, который жрет мясо, у него вообще не существует никаких комплексов относительно того, что он задрал овцу. У него нет особо сострадания к овце. Это нормальное явление. Мы тигры, а не овцы. Поэтому в мире чувственного ощущения человек отличается гораздо более глубокими вопросами. То есть человек — это более тонкая составляющая. Поэтому человек хочет быть на каком-то животном уровне, потому что в человеке есть очень много от животного. Но тем не менее в человеке есть что-то божественное, больше, чем в животном проявлено. И поэтому человек задает себе вопрос: to be or not to be?
Кто-то говорит, да что мне звучали, это было, но я не понимаю, что самого.
Все, у меня все понятно. Вот я, там, мое, вот это, вот так я живу, я вот верю в то, что я держу. И можно сказать, с одной стороны, этот человек, наверное, счастлив. Но вопрос, счастьем кого он счастлив? Вы хотите быть счастливым счастьем свиньи или счастьем обезьяны? Скажет, нет, я не хочу быть счастливым, счастьем свиньи и счастьем обезьян. Потому что я не свинья, я не обезьян. Время от времени я люблю себя как обезьян. Или иногда я свинья, а ну вот, но в целом я не то и не это. И тогда мы будем вынуждены идти по тяжелому пути человека и задать вопрос be to be or not to be. Поэтому веды говорят, дармена хину пушуми самана. Только человек с большой буквы может задать себе вопрос. Поэтому веды же не фашистские вещи. Арийцы и так далее. Веды же не фашизм. Просто почему говорили, одни недочеловеки. Почему они недочеловеки? Потому что они не задаются вопросом. Они живут на уровне ощущений, там, свиней, обезьян, ну, на грубых материализме. Поэтому шудра – это тот, кто скорбит. Материалист. Человек, материалист, который там скорбит, что у него ботинок новых нет, там машины нету. Вот, скорбит, там, страдает, там. Самодождается. А брахман — это человек, он самодостаточный. Невозможно стать настоящим брахманом, пока ты не стал самодостаточным человеком. Вайша — это человек, который должен постоянно делать какой-то продукт. Создавать продукт. В силу природы создавать продукт. Неважно, там, зерно, компьютер. Он должен создавать продукт. И в этом его счастье. Потому что его продуктом пользуются люди. Кшатрия — человек, который должен рулить, может не рулить. Вот. Но все это в ведическом сообществе относительно Бога достижения. Поэтому веды, они говорят, вот это вне ведическая фишка, вот это ведическая фишка. Дальше возникает вопрос, бхакти, где здесь находится бхакти? Бхакти – трансцендентно. Поэтому если человек, который даже находится на уровне обезьяны или свиньи, соприкасается с бхакти, это пробуждает мне вечный вопрос. И не думайте, что там свинья и обезьяна не будут бороться с бхактой в нашей личности. Постоянно будут бороться. Время от времени свинья будет брать вверх, говорит там. Just do it. Ты этого достоин. Время обезьяна будет говорить так. Просто хочется там, настоящей любви. Время, то есть, ну, как бы нас будут говорить разные сущности. То время от времени нас будет говорить бхакта. И в этом есть драма нашей личности. И надо понять такую вещь. Майя, она все время нас провоцирует, потому что чего есть наш? И мы в какой-то момент должны будем сказать нет. И выбрать. Помните, как нам? Чисто библейская история святого Петра или кто-то из апостолов, он предает Христа, и потом в конце ему жизни приходит и говорят, ты. И сначала, когда он был молодой, он сказал, да не, я вообще Христа не знаю. Ну, естественно, свалил. Ну, в конце жизни, кстати, он с этим жил вообще. Сейчас Иуда быстренько повесился. То этому апостолу пришлось с этим жить. Он знал, что он предатель. Что он предал своего учителя. И он потратил всю свою жизнь. Но при этом он не мог оставить свой духовный путь. Он понимал, что я должен идти путем. То есть, на самом деле, когда мы говорим великомученик, да, то есть у него не были там комплексы неполноценности, но он был вынужден идти этим путем. В какой-то момент он был столь невыносим себе, когда его спросили, ты? Он сказал, ну да, я. Он сказал, ты знаешь, что мы тебя повесим вниз головой. Он сказал, окей. Я готов умереть за свое убеждение. Ну и возникает вопрос. Это было плохо? Он должен был умереть в трехкомнатном апартаменте с видом на испанские яхты, поглаживая золотые четки, смотря на ролик, на котором был выгравлен Петру от Иисуса. Вспоминая мистерии, да, и спустить дух. Нет. Поэтому, когда мы говорим, что такое духовная жизнь, то мы понимаем, что это, в принципе, где-то путь, где мы соприкоснемся со своей природой. И время от времени, если один мой друг преданный, он все мне пишет такие нетливые письма, а сам делает, конечно, делает то, что нужно. Ну, как бы. Ну, он сначала ноет, а потом делает то, что нужно. Потому что это наш природа ныть, потом мы понимаем, что, в принципе, это выхода нет.
Ну, как именно не утратить вот это чувство?
Называется нытье.
Да,
да. По второму кругу.
Я не потому говорю, что я считаю себя преданным, а там и вот боюсь стать материалистом.
Нет, это просто тролли.
Да,
да. Потому что может новые люди хотят спросить. Ты будешь спрашивать один и тот же вопрос. Причем ты его спрашиваешь каждый раз, когда ты меня встречаешь. Каждый раз, когда.
Но у меня больше нету возможности поговорить.
Хорошо. Ты задаешь этот вопрос с разными акцентами. И однажды Пом Эйнштейна спросили, ой, типа, вы такой умный, типа, у вас, наверное, столько много всяких там вопросов. Эйнштейн сказал, нет. Он сказал, у меня нет никаких вопросов, у меня есть только один вопрос на самом деле. У тебя эйнштейновский подход. У тебя главный жизненный вопрос, который ты его задаешь. И в принципе, спасибо. И, в принципе, можно сказать только одну вещь, что он на самом деле не только у тебя, но у нас у всех. И на этот вопрос нету четкого, однозначного ответа. Вот если ты думаешь, что сейчас я тебе дам какой-то четкий ответ, ты его там перепишешь как рецепт, там, что как не оставаться материалистом? Ну тогда там возьмите 200 грамм петрушки, мелко ее порубите. Курите сельдерея, снимите с левой ноги носок, плюньте в него три раза, пройдите во время новолуния на крыше дома и скажите там, типа, крекс, 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 не хочу оставаться материалистом, оденьте носок на ноги, заснете, а утром вы проснетесь трансцендентной личностью.
Вот. Я сам часто вспоминаю, как Саймар прождал такое определение, что создание Кришны не является умеренно приятным опытом.
А что оно является умеренно неприятным опытом?
Неумеренно и
безмерно приятным.
Безмерно непонятным и не всегда приятным для чувств. То есть наша задача удовлетворять чувства Господа, а не свои, а мы хотим свои чувства удовлетворять.
Да.
И эта тенденция очень сильная.
Согласен.
Что там не гармонично.
Потому что каждый раз это свои чувства, мы должны себе напоминать, что это не есть сознание Кришны.
Можно вопрос по поводу чувств?
Как отличить сентименты от каких-то подлинных чувств?
Когда подлинные чувства проснутся в тебе со временем, тогда ты сможешь отличить сентименты.
А нужно ли, ну вот у нас вот мужички такие донецкие, жесткие, вот, но в целом я их поддерживаю. Когда кто-то хоть какие-то малейшие чувства проявляет, вот их нет. Это все сентименты. Это правильно? Потому что иногда слушать лекции Госвами Махараджа, он все-таки говорит, что какие-то чувства, и Говинда Махарадж говорил, что если бы никто из вас не испытывал никакие чувства, вы бы здесь не оставались.
Как? Нет, ну смотри, я могу сейчас, например, расплакаться перед тобой. Летному камню. Заголосить, как баптист 50-летний. Начать рвать на себе рубашку. Вот. Потом отряхнусь и пойду спокойно перекурить дальше. Вот. И мы увидим, что это люди хотят определенных переживаний. Поэтому они ходят в кино. Поэтому всякий раз, когда ты хочешь переживания, иди в кино. Ну, вот естественное состояние. Когда мы говорим о духовном чувстве, то духовное чувство построено на определенной глубокой вере. И эта глубокая вера, она заставляет нас совершать определенные поступки. И то, что Кану сказал правильно, всегда приятные, например, поступки, но, например, тому же Святому Петру не особо приятно было идти на смерть. Но это не было сентиментальное решение. Почему, ребят, я придумал? Можно. Я просто пошутил. Нет, это другие вещи, которые связаны зачастую с тем, что мы идем против своей природы. Понимаешь, да?
Материальной
природы. Потому что мы хотим быть святыми. Поэтому одна из самых крутых как бы, фишек – это косить на Кришнаита. Когда человек понял, что уже по материалисту косить нет смысла, он начинает косить под преданным. Одеваться как преданные, ходить как преданные. И есть целая секта сахаджи, которые по принципу Станиславского, они ходят в род. Можно войти в род Кришнаиты. Тилку поставить, четкие взяли. Правда, очень много. Просто когда встречаешь такого человека, ты знаешь, что после давно в сказку попали. Вот. Он просто отождествился с этим. Но это еще не значит, что он достиг. И, ну, я могу тебе привести пример, очень простой. И ты очень хорошо сможешь понять. Если ты смотрел какой-нибудь там Full Metal Jacket фильм, они такие про войну американские. О том, как делают из новобранца убийцу, спецназовца. Ну, человек приходит, он с сентиментами, да, там. Его из него надо сделать убийцу. Что для этого нужно сделать? Ну, бесстрашного там какого-нибудь там спецназовца, который карабкается там. По каким-то там джунглям или горам там стреляет. И при этом он еще не боится умереть. Потому что человек боится за тело. Как же, ну, воин, тот, который не боится умереть. Ну, хорошо, в религии все понятно. Можно сказать про воинов ислама, там, в конце концов, какие-то прочитать. А как делать из материалиста? Мы начинаем учить всякими мантрами. Ну, посмотрим Full Metal Jacket, там же они маршируют солдаты. Here is my jacket, here is my gun, here is my jacket, here is my gun. Понимаешь, этот человек постоянно говорит о себе, я никого не боюсь. Ну, такие винни-пуховские сопелки, там песни поют. То есть, поэтому есть такой фильм хороший с Джорджем Клуни, который называется Stir Man's with the, Stir God with the Eyes. Убить козла с глазами. Не смотрели? The New World Army. Типа решили эзотерики американские создать новую мировую армию. И там начинается у нас такого фильма, что полковник смотрит на стену, потом разбегается, пытается пройти сквозь стену, вырезается над головой, отлетает. Ну, конечно. Но в принципе очень простой. То есть любая как бы система говорит, что человек должен поверить, ну кто он, в первую очередь, что он солдат. Поэтому он поет песни солдата, учит солдатский там устав. Форму солдата, но все, он становится солдатом не в этот момент. Это все процесс. Он принимает присягу, это как инициация, там, автомат, все. Становится он солдатом, это учебка, он еще не солдат. Причем американская армия очень прикольная система тренингов. там, например, офицеров тренируют солдаты, знаете? Все попадает, его солдаты тренируют. А в американской армии, когда человек находится на тренингах, например, ты ползешь под колючей проволокой, над тобой стреляют из настоящего пулемета. Там на это денег не жалеют. То есть один чувак сидит, стреляет, остальные ползут под проволокой, он прямо стреляет по определенному, ну, естественно, не убивая никого, но там, ну, как, все по-настоящему. Потому что все они понимают, что ты не можешь холостые патроны, почему там, помните, вот там, Сталинградская битва и так далее, когда немецкие автоматчики писали, что они там были в шоке, пулеметчики, что людей брали, например, ну, на завод приезжали в город там, Бердюйск, говорили всем, так, все мужчины встать, выйти, там, НКВД, их там переодевали в какую-то форму, или, ну, и, например, на Сталинград. Знаете фильм о Сталинградской битве? Это очень хороший фильм про снайперы, там показано, там одно ружье на двоих, вперед, в атаку. Ну, потому что, а люди, ну, смотрите, да, там, ну, как бы, ну, там, опытные немецкие солдаты, а с кем они воюют? Они воевали, там, в первое, то есть они воевали, понимали, со штатскими переодетыми в военной форме, то есть они понимали, в начале же войны немцы, там, они вообще убили огромное количество людей, потому что они понимали, что они... Но это не военные люди, этих людей поймали на заводе, переодели, посадили в вагон, привезли на фронт, выгнали, и там их тут же расстреляли. Поэтому, ну, на самом деле, ужасные вещи, что мне рассказывала там бабушка и так далее, в Питере. Отец, бабушка были во время блокады, шпалы делали, людей мороженое. Людей брали, трубы складывали, иногда они вроде спускали. Переспит приезжал. Людей там загоняли. Пусть, потому что такое количество огромных людей в состоянии. Что я о чем хочу сказать? Это то, что поэтому немецкие пулеметчики, они в шоке, да. Человек в военной форме не является солдатом. То же самое, что человек, который там в одежде кришнаит, он еще не кришнаит. Он только может этим стать, когда он прошел какой-то определенный глубокий опыт и произошла трансформация. Ну, так же солдат, понимаешь, когда он уверовал в свое, как говорится, бессмертие, как солдат, но при этом вот эти постоянные тренировки сделали из него механические навыки. То есть он уже во сне, понимаешь, да, он уже солдат, все. И он всегда верит. Это требует какое-то время. И он уже никогда не думает, что он когда-то был каким-то мальчиком, там, который что-то боялся. Он уже верит, что он был спецназовцем всегда. Да, для его сегодняшнее состояние это всегда. Но при этом нужно понять, что где-то в какой-то момент происходит трансформация из воображаемого мира в реальный. Вот кто такие сахаджи? Сахаджи это те, как актеры. Понимаешь, на уровне сентиментов. Они начинают играть в определенные чувства, им кажется Кришна. Понимаешь, потому что человеку гораздо легче поверить, чем что он богатый. Ну, потому что проходишь бизнес-школу, MBA, человек, он уже поверил, что он MBA, а он на самом деле никакой не MBA. Ему просто дали определенные навыки, которые он должен реализовать на практике, ну, как, понимаешь, в университете. Поэтому, когда, например, в Америке человек приходит на киноплощадку, или он приходит в стоп-маркет, на киноплощадку он приходит, он спрашивает, ты кто? Он говорит, там, я, там, такой-то, такой-то. Он говорит, ого, прекрасно, будешь ходить за кофе. И он год ходит за кофе. Там ни одному трейдеру не дают рендовать сразу же. Какая-то там крутая фирма Мерлин, что еще выгнули там. В Голливуде все пускают Спилберг на камеру, что ли. Там сейчас дурак пойдет, камеры начнут крутить. А у него там два камерамена. И чем эти камерамены занимаются? Они в качестве стажеров, имея всю квалификацию, они смотрят, как работают мастера. И мастер говорит тебе, линзу, кофе, сигарету. Ты должен линзу, кофе, сигарету. Ну, почему? Потому что и только когда ты видишь, что ты готов от кофе до сигареты, тебе потом он говорит, ну ладно, вот этот кадр можешь ты снять. И уже тогда этот человек, который всю жизнь к этому готовился, он берет и это снимает. И это получается круто. Также сознание Кришны, ты знаешь, что мы сейчас вот здесь стали трансцендентными мы просто на сегодняшний день обретаем некую идею, и вот когда Гурудева спросили, а сколько у вас учеников, он сказал, четкие я раздал многим, а кто мои ученики, я посмотрю. Но Кришна говорит, препятствующий говорит, на этом пути нету чего-то, что не стоит того, ради чего нужно пробовать. То есть, если вы не достигли совершенства в вайшнавизме в одну жизнь, это вовсе не значит, что эта жизнь была прожита напрасно. Это единственное, что останется у вас в следующей жизни. Вы не будете знать, что вас звали Маша, там, Вася, что вы жили в Киеве. Ничего не будете знать, никто не знает свою прошлую жизнь. Ты можешь быть там миллиардером, Рокфеллером, а в следующей жизни где-то на заводе Рокфеллера грузить коробки. Ты Рокфеллер, знакомое имя. Это ты. Сказано, когда там один мужик у него была, ну, какая-то история ведическая, был очень жадный, в следующей жизни он родился крысой на собственном амбаре. Попал в мышеловку, там, в крысоловку собственного сына. Лазил там по этому амбару, там жрался. В итоге собственный сын его прикокошил палкой. То есть такие раскладываются. Поэтому, поскольку бхакти это вечный процесс, мы с вами прикоснулись к вечным процессом, то нет основания предполагать, что в следующей жизни мы не будем задавать этот вопрос. Дубль 2300. 56. Планета Шелезяка. Выехал, выехал такой, как бы. Полумеханический Навотаковача на колесиках. С хитрым, добрым татарским лицом. Сшитым наполовину из пластика, наполовину имплантата. И спросил толстого розового поросенка с крыльями летучей мыши. Хвостом. Рыбы. Как не стать материалистом? Спросил электрон на голову. Как не стать материалистом? И в ответ он получил шифровку азбуки Морзе. Так, ну что, я, наверное, затроллил всех уже, да?
Что скачает, да? Нет, да, затроллил.
Нет, к тому, что просто, ну, сейчас всего осталось следующей лекции, наверное, отдохнуть нужно.
Друг от друга. Так. Здесь, давай тогда поедем сейчас. Я думаю, что те, кто доживут до следующей лекции, да, мы встретимся. В принципе, я не знаю, на самом деле, путями чьих вести. Я буду читать лекцию, но я как-то. Мне надо загрузить какие-то японские файлы.
Вы пройдетесь по выставке пару раз.
Ну да, да, надо грузануть японский, подгрузить Японию. Что-то я. У меня просто столько вообще софтов там. Я только из Анкарвата вернулся, у меня там каппаджийские приложения работают пока. Не, ну сознание же как софт, надо перегрузиться. Вот. Я еще до сих пор на самом деле чувствую самолете, потому что я прилетел, вчера ночью упал сегодня. Да, это вообще.
Да, наверное, еще и Мадов был, да?
Мадов вообще сразу же не сорвал кушку. Я прокрался в Джиганах, хотел выпить там чашку кофе. В это время оборвалась какая-то девушка с криками. О, мы здесь вас с Маратом ждем, и стал мне что-то рассказывать. Я сказал, очень хорошо, вы знаете, у меня здесь не было 5 месяцев, я только что прилетел. А он опаздывает, как всегда, и стал меня грузить. Я сказал, окей. Я сбежал, мне напоили кофе. Лежал, потом, когда уже засыпал, вообще лежал, прибежал Мада, там что-то рассказывает. Я уже засыпал под его там. Вот, да. Зато если не проснулся в 6 утра, когда Вовчик и... Вообще я понял, насколько... Я всегда знал, что это круто. Гурдев всегда вставал в 3:30 утра. Очень круто либо ночью, либо рано утром. Рано утром более позитивно. Вообще рано утром так хорошо, тихо. Если говорить о практичной жизни, если какое-то время выделить на духовную практику, то это очень хорошо. Это прям меняет человека моментально. Вот если он живет духовную практику, большая проблема человека — это блуд, все с ним связано. Интернет, кино, наслаждение. Это вот прямо захватывает, по сути, вечером талантуно захватывает, прямо хочется в интернет. Кино какое-то посмотреть, но если человек это может преодолеть, эту груну, так ну, хорошо, когда ты в Индии, ты понимаешь, что там ничего кино не будет не скачать, интернет не работает, вот, что все очень, здесь все очень рано ложатся, все тихо, а вот там, конечно, с утра потрясающе. Но я для себя заметил одну очень важную вещь, что хорошего понемножку. Я заметил для себя такую вещь, что если у нас только хорошее, ничего плохого нет, то мы сразу же начинаем чахнуть. Нам нужны страдания обязательно. Если у тебя не было бы страданий, то бы сразу зачах.
Так я пока что не чахнул.
Нет, ну просто человек он в нуле не может находиться, он либо деградирует, либо прогрессирует. А когда у человека есть прессинг, этот прессинг очень хорошо действует на самом деле. Поэтому чем хуже, тем лучше на самом деле, ну, на каком-то этапе жизни. Поэтому обстоятельства, человеку нужно обстоятельства, чтобы меняться. А если ты будешь там ходить, там пускаться, не будем обедать, там сантиметр. Я понимаю, что, конечно, те, кто рубит, может быть, это не тоже не самое позитивное.
Как стоит вообще? Стоит ли рубить? Потому что иногда, кажется, кого-то обрубишь, а он потом вообще не придет.
Не знаю, я тяжело говорить. Я знаю только одно, что общение с предками, с преданными очень редкая вещь. И общаться с преданными нужно в позитивном формате, в особенности с начинающим преданным. Ну, то есть должна быть позитив, принятие, там, открытое сердце какое-то. То есть должна быть среда определенная, чтобы захотелось человеку раскрыться. Но это все происходит через личность какую-то. Проблема в том, что не следует путать, например, учителя и учеников. Ну, например, был Гурудев, который вот увидел тебя, и у тебя такое ощущение, что ты знаешь его всю жизнь. И его ученики, когда ты пришел, они по тебе проехали там. На тракторе, кто-то тебе там. Как выйти из депрессии? Там, типа, там, зачморить какого-то начинающего. Заклевать там. Поэтому, ну, как бы, очень важно это создать какую-то позитивную среду. Ну вот. Потому что, например, я сам вот верил, у меня такой был момент в жизни, я вот смотрю на преданного, я вижу в нем, ну, как бы лучшее. А я, например, не слышал никогда, как он. Ну, со мной люди говорят одно, это другое. А ты говоришь, вот, ты такой преданный, такой хороший, вот общайтесь с ним, слушайте его. Ты только уехал, а он про Бабу Ягу. Понимаешь, что там, у него славяне, беды, там, Баба Яга, Кощей, то есть он живет на уровне сказок. Ну, а ты как бы сказал, там, типа, вот общайтесь, вот хороший, преданный, позитивный, а у него Баба Яга была, но он же тебе не рассказал ничего про Бабу Ягу. Потому что, типа, сокровенное, сокровенное он расскажет, там, Маша или Петя. Поэтому, там, теория мирового загорода, Баба-Яга, там, русские беды, там, арийцы, земной пуп, центр всего мироздания. Ну, конечно, он еще в какой-то момент аватар, который предсказан. Но это так у нас, не всем было. Ну а что ты можешь сделать? Поэтому очень редкое духовное общение. И Гурудев не сказал общайтесь со всеми. Ну, Гурудев не сказал, там всех сможете слушать. Например, Гурудев не сказал очень многих вещей. Я часто получаю разные космогонические письма. Ну, вот. И я понимаю, что эти люди говорят там что-то там о Гурудеве, о его завещании, о его идеях. Я знаю, что они вообще очень далеки от личности Гурудева, его идеи, его завещания. Потому что мы не можем воспринимать реальность на каком-то своем уровне. Есть, знаете, там есть Авадут Махараш на фотографии, которые есть там любой красавчик. Есть Авадут Махарадж в жизни, который невыносим даже для самого Авадут Махараджа. Вот. И это разные личности. Поэтому, например, ну, мы часто говорим о нашем Гурудеве, о Шри Гавине Махараджа. Кто был с ним? Если с ним находиться на определенной дистанции, гуру-ученик, то он вообще самая трансцендентная личность. Если ты будешь находиться в его близких учениках, твоя жизнь будет меняться. А если ты еще индус, то твоя жизнь будет полностью меняться. Потому что к западным ученикам Говинда Махарадж применял стандарт как детям, к индусам применял другой стандарт. Ну, например, Говинда Махарадж сказал, вот ты пришел вчера в сознание Кришны, я любой на твой вопрос отвечу, все, что хочешь. А вот ты родился в Навадвипе, вот за забором храма, понимаешь, да? То есть у тебя совершенно другое требование. Поэтому нужно понимать, что там в поле Говинды Махараджа, ну, например, вот я поражаю Бхакти Лалиту. На самом деле, говорит об наших братьях Боге. Причем она пришла раньше всех. Бхакти Лалита, как она научилась жить с гуру, держать дистанцию и служить. Для меня это невероятная вещь. Причем она там, она же не просто там приехала к гуру на месяц, 14 лет. Написала все его письма. Ну, то есть, по сути дела, девушка, которая дала самые лучшие свои годы жизни своему учителю. Причем как бы, ну, то есть, и для нее были другие требования. Ну, там, или ему. Хотя все знали, что под ему не но как бы эгрегор лучше не попадать. Но Ямуна была вообще занималась всей логистикой, всеми билетами. То есть Ямуна была просто мега-менеджером Говинды Махараджа. Она знала все банковские счета, ну как. Все электронные билеты, все графики, всех поездок, все что, как. Там, что Говинда Махарадж летал там 24 кругосветных путешествий. То есть 24 года, каждый год его был тур. Ну, как бы, и там было много стран, там, центров и так далее. Поэтому Гимуна, там, Лолита, были люди, которые занимались всей. При этом я помню первый раз приезд в Россию с Анатолием Пушкиным, начало 90-х годов. Только потом, когда мы сняли с Анатолием, мы поняли, что он оккупирован какими-то бандитами. Ну, как обычно, пришли там снимать, вышла какая-то бабушка, сказала, что все хорошо, приносите деньги. пришли с деньгами, вышли какие-то ежи, забрали деньги у нас. Потом долго нас пытали. Кого мы привозили, сказали, что индийского гуру. Потом приехали разные люди, мы даже не знали, что за люди приехали. Такие здесь. Мы даже не знали, там, как с ним себя вести, что делать. Мы пришли там на кухню, она пахнет, знаете, как это общепит советского мяса, прям вонючего. Тарелки какие-то. Ну, вообще непонятно, как, что. Но тем не менее, Гурудев, в общем, таким толерантным человеком, он все принимал. Он всегда говорил, приходите ко мне, любые вопросы я вам отвечу. И он действительно мог ответить на любые вопросы. Потому что он обладал настолько глубоким потенциалом общения с трансцендентными личностями для него. И поэтому, когда сегодня преданные пришли, там принесли цветы, бриллианты, встретили меня. Для меня это было, с одной стороны, невыносимо, но здесь не стоит вопрос эго. Гавинда Махараджа всегда встречали цветами бриллиантами. И если бы он увидел фотографии с Украины, что меня встретили цветами бриллиантами, он был бы очень счастлив. Потому что это он. Ну, понимаешь, это как бы любишь, если моего посла встречают цветами бриллиантами, значит, они как бы имеют какое-то appreciation. Но я понимаю, что ко мне это очень мало относится, его милости. Без его милости я никто и не могу звать никак. Но в его милости мне люди могут предложить цветы гирлянды, хотя я недостоин даже, может быть, запаха этих цветов. Но когда мы говорим о сознании Кришны, это не вопрос стоит того, что мы являемся кем-то, мы всегда являемся посредниками между теми. Гуру — это посредник того мира. Это гуру всегда приводит к своему гуру. И я знаю, что все, кто здесь находится, с Каэлем хорошо видел, он был очень счастлив. Я точно знаю, что я могу к нему привести. Я рассказывал, недавно была история, есть один преданный в Австралии, очень противный. Ну, на самом деле, все австралийские преданные очень противные, потому что они очень талантливые. Всех, кого я встречал из Австралии, все гипериндивидуалисты, понимаете, да? Вообще западные люди, они индивидуалисты. Им всем не хватает там колхоза, детского садика, где их темные делают. Индивидуалисты. И этот преданный, он тоже очень талантливый индивидуалист. Деревянные сеги в ушах. Он сейчас у него в Австралии живет, у него свой кафе, ресторан. Я помню, он приехал на Кабадхан. Говорит, да, он жил с Гурудевом тоже в Кабадхане. А Гурудев, он как бы, ну, как бы воспринимал людей, но, ну, если он тебя первый раз увидел, ну как бы, да, он тебя нормально принял. А дальше, ну как, ты должен в какой-то коннект вступить. И так как-то получилось, что этого преданного такой достаточно сложный характер. И он при Гурудеве несколько раз проявил свой лажняк австралийский. Ну, может быть, поправил Гурудеву, что это не так. Ну или еще что-то. Ну, вот. Но когда он шел, Гурудев говорит, я, говорит, никогда никого не выгонял из храма, но вот этого я очень хочу выгнать. Я говорю, Махараш, подожди, дайте я с ним поговорю. Ну, вот. Я знаю, что такое быть отвергнутым гуру, это очень плохо. Я с этим австралийцем пошел тусоваться. Мы с ним тусовались. Я, в принципе, понял про одну вещь, что он как бы, как говорится, буря от ума. Что он слишком умный, слишком интеллектуальный, и он не понимает, например, что перед гуру никогда нельзя показывать свой ум и интеллект. Ну, это одно из правил вообще. Перед более высшим вайшнавом нужно себя вести есть, ну, как бы он, я просто понял для себя такую вещь, что он никогда не общался с духовными людьми, и он вообще не понимает, что это такое. Ну, я с ним стал общаться, и так. Потом шутку делаю и говорю, да он нормальный, говорю, он такой адекватный парень. Я говорю, просто он, ну, я говорю, ну и как-то, в общем, так он вписался в этот момент. И через какое-то время я посмотрел на него, и он увидел в нем какие-то другие аспекты. Вот. И потом я сказал, да, действительно, я хотел выгнать, если не ты, я бы его выгнал. Я говорю, Махарадж, некоторые люди, они просто настолько из другой культуры, что они даже не понимают, что такое учитель. Я помню, рассказывал часто эту историю, когда Гурудев сидел в Вриндаване как-то. Он днем, ну, совершал омовение и выходил на солнышко там. Он сидел в тхоте, у него, может, там не было рубашки. Ну и он, у него же не было там такой лысый главный. Большие волосы, шика. И к нам вашим зашли какие-то итальянцы. Они искали Кришнаканту. А он сидит на стульчике. Ну, ну, как бы для итальянцев, которые из нашей миссии, ну, какой-то индус сидит на стуле. Старый дедушка. А он сидел у двери второго этажа на стуле. Сидел и смотрел на окно. А вот часто там пропирал, смотреть в окна, читать поэзию, все такое было на самом деле. Гурудев был такой очень инцидентный. И, ну, как нужно понять, что он не всегда вел себя в гуру Бхави, понимаешь, да, иногда он вел себя просто как человек. Ну, когда он там одевал свои одежды, я помню, когда он давал посвящение, он всегда одевал, мне очень нравилось, он одевал одну утарию, а еще потом другую утарию одевал, как бы католических, такой свет был. Он всегда был как бабушка замотан, и он почему-то тогда давал посвящение, он еще одну талию одевал, и она была такая как плачевая. И он выходил такой, такой очень интеллигентный, у него были такие оранжевые носки, у него было все оранжевое, новое, ну, вот, белые цветы, он был в таких цветах, как бабушка, он вообще никогда не был. То есть он, ну, такой очень, ну, в нем что-то было от женщины, ну, в позитивном смысле слова, такая очень бабушкина природа, добрая. Вот, и он сидел. И вот он сидел, такая бабушка, и протирал свои очки, свои утарии какой-то. И он был мокрый немножко из душа. И эти преданные зашли, итальянцы, и говорят, а где здесь Кришнаканта живет? Ну, Гурудев такой. А, поднимитесь по лестнице, там третья комната. Наверное, сейчас ее нету, по-моему, она ушла. Ну, а они подумали, что какой-то индус, который на дверях сидит и там разруливает. Они ему что-то еще что-то, а когда она вернется? Он такой, ну, наверное, к обеду, я думаю, что она ушла, наверное, на рынок. Ну вот. И а я иду из своей комнаты, ну, как бы я вижу, что ну, такие итальянцы, красивые мужчины, женщины, такие, ну, преданные, ну, какие-то исконские такие. Я думаю, это же Гурудев сидит, а эти люди. Ну, я так и сделал шаг, и я говорю, перед вами Ом Вишнупад Парамахамса Параллекачарья. Прочитал его долгое имя, титул. И они даже не знают, что делать, там говорят, как интегрирует там мужик. Не совсем так, но ну так как бы не стол точнее. И я подумал, человек не может увидеть. На самом деле, трансцендентная природа преданного. Ну, вот, и мне было как-то не по себе немного. Ну, что это была личность, которая была преемником Гуру Махараджа. Ну, Гурудев не был просто преемником. Ну, нужно понимать, что Гуру Махарадж был Рупануга Дхары. Он был преемником Сарасвати Тхакура. Если мы скажем, ага, раз он был, значит, мы такие же, это не так. Гурудев никогда не говорил, что он Рупануга Дхара. Хотя однажды я ему об этом сказал. И он очень сильно смутился. Потому что он знал о положении Гуру Махараджа в духовном мире. Но он всегда был счастлив считать себя его слугой. И тем не менее, мы можем сказать, до какой-то степени через него могли прийти люди,
Шилу Шридхара Махараджа и пришли реально. Потому что были другие. Шридхара Махарадж дал там Госвами Махараджу положение гуру на Западе, дал еще каким-то людям. Но это не сработало. На самом деле все сработало через Говинда Махараджа, потому что Говинда Махарадж был хабом. Ну, я имею в виду, не сработало тогда, а сейчас Госвами Махарадж дает посвящение, очень, очень глубокий человек, продвинутая духовная личность. И то, что дает посвящение, это прекрасно. Но Говинда Махарадж, он был в определенной степени той самой, ну, скажем, невидимой средой, которая могла соприкоснуть безграничное Вайдчу. То есть сам Шридхар Махарадж, он, в принципе, в последние годы жизни очень мало общался с людьми. Он мог трем человекам рассказывать какие-то высшие идеи. Но он не мог там усюкать, баюкать, там организовывать. И поэтому весь читание Сарасватма держался на личности Говинда Махараджа. Поэтому Говинда Махарадж приводил за руку людей, Шридхар Махарадж говорил, прими их, или там дай им саньяс. И Шридхар Махарадж говорил, вот если ты будешь, тогда я дам и приму, а если ты нет, тогда... Шридхар Махарадж не было каких-то идей, был какой-то момент, когда Гурудев сказал, я не думаю, что я могу принять сейчас саньяса. Тогда Шридхар Махарадж сказал, тогда очень просто, после своей смерти я разберу храм по кирпичам, продам. Это будет мое завещание. А божества отправлю Пури Махараджу. Потому что он арчак не сможет служить. Поэтому Шридхар Махараджу, ну, не было такой идеи, что здание – это храм. Он сказал, если там не будет личности духовной, тогда я разберу божества по кирпичам и отправлю Пури Махараджу. Но у Гурудева было другое настроение. У Гурудева не было состояния Шридхар Махараджу. У него было настроение, когда он понимал людей. И он понимал, что надо дать им шанс, надо дать им шанс. Он всегда говорил, надо дать им шанс. И он всегда давал шанс один, второй, третий. Всегда говорил, что Гурудев, там, если какой-то человек полностью фактап, вот, где-то в какой-то другой духовной миссии, там сразу либо святой, либо демон. Гурудев не было такого. Он знал, что в каждом человеке живет и демон, и святой. Он знал, что в каждом человеке проявляется та часть, которую начинаешь кормить. Поэтому, когда какого-то преданного начинала ехать крыша, ну, какого-то лидера, там, или саньяси, ну, какой-то был там проблемы с личным, ну, с проповедником. У Гурудева было все так. Если у тебя начались проблемы, значит, он вызывал тебя к себе. То есть у него очень просто. Если у тебя проблема, значит, он говорит, приезжай в Индию, все. Значит, ты на трипе. Ты трипуешь на терапии. И какая была терапия? Ты должен приходить к нему, он тебя, на тебя смотрит. Кстати, да, то есть его терапия. Ты приходишь, он тебя смотрит. Ты можешь делать все, что угодно, но где-то тихо сидеть, потому что Гурудев своя жизнь. Но приходишь, если ты не приходишь к нему, это плохо. Тебе тоже после приходить и молча. Потому что Гурудев знал, если ты находишься в его эгрегоре, ну, в его обществе, с его преданными, тебе будет хорошо. Поэтому у него был такой метод лечения, то, что ты говоришь, там, как делать? Он просто говорит, садись.
Вот, мне нужна терапия, наверное.
И знаешь, такая категория, и знаешь, такая категория больных, которые всегда ходят по врачам. Это особый кейс. Они всегда по врачам и всегда должны за тем есть ряд анекдотов.
Не надо. Надо ехать, Махарадж.
Сейчас. Да, ты ехать с оклизмами. Раз ты поехал. Мы будем здесь. Что ж, Прабу продолжит. Я очень, на самом деле, счастлив увидеть всех вас. Я даже в Москве не стал останавливаться, лекции давать. Сразу же поехал в Киев. Из Питера в Москву поеду хост читать. Я знаю, что Киев — наш растущий центр. И как говорил Гурдев, мяч идет к игроку. Очень хорошо то, что как бы у нас есть мяч и игроки, и мы пытаемся сделать какой-то проект. Вот сейчас думаем сделать что-то в Крыму постепенно, чтобы у нас появился в Крыму такой горный Ашин, чтобы уже собрать, сделать сумасшедший дом в Крыму. Мангала так поставим надсмотрщиком над огородом. Сделаем там первую ферму, заведем мышей, там, хомяков, будешь хомяками командовать. Высказываться им будешь. Кана будет разговаривать с деревьями. Ты будешь хомяков учить жить, читать лекции. На самом деле вы хомяки ничего не понимаете. Сейчас я вам расскажу, как надо. А я буду время от времени приходить к Карну, Мангалу и им рассказывать что-то. Хайдать будет всех кормить. Обед, мальчики, дын-дын-дын. Все пришли и сели. Ну, преданный будет происходить из Донецкого. Сентименты проявлять. Мы бить их не будем. У нас будет даже такая поляна проявления сентиментов. Там будет такая маленькая сцена. Зеркало. Несколько зеркал.
Не зрительно.
Да. Маленькая клиника. Ты можешь сюда приходить. На этой поляне проявлять сентименты. Переживания глубокие. Потом отряхиваться. Идти работать. Да. Это такое интересное. Ну и там лет через 500 экскурсии уже и карусы. Украинский гид скажет, первый Вайшнавский монастырь на Украине, посмотрите направо. Вот это дерево, которое обнимал Кану. Посмотрите налево, здесь бронза обитый мангал с хомяками беседы. Это известное место, тут фестиваль международных сентиментов проходит. Каждый год съезжаются люди со всего мира. Вот. Такая маленькая пузатая фигурка Авадута Махараджа, знаешь, Оскар. Потому что неизвестно, что произойдет скоро. Ну, человечество, оно... Очень хороший фильм о Монти Пайтоне про Брайана, помните, да? Смотрели Брайана? Смотрели Монти Пайтона? Там такая ситуация была, что у Христа был сосед. Ну, как бы он попадает, в принципе, в схему Христа. А он просто сосед. Ну, а как бы поскольку уже Христа нет, ну, как бы, и получается такая ситуация, что попадает как бы, в ситуацию. Его случайно прерывает за пророка. Он пытается говорить какие-то вещи, а они записывают там их. Он просто сосед Христа, очень похож на него. Ну, кинокомедия. Интересный фильм. Он немножко, конечно, саркастичный, но он показывает просто ну, природу людей, потому что мы хотим всегда чего-то объективного, а это так не бывает. Не существует каких-то материалистических схем для трансцендентного. Существуют только трансцендентные схемы, они требуют трансцендентного подхода. Тут мы не можем гарантировать, что... Единственное, что мы знаем, что святые говорят, всегда нужно идти по стопам махаджан. Веды говорят, да, что есть махаджаны. Вот Просто в следующем фильме мы расскажем о том, как лучше не ходить по стопам Махаджан. Потому что когда люди читают про Махаджан, ну вот, которые жили, например, несколько там сот миллионов лет назад, в другую эпоху, они пытаются как бы сразу же идти по их стопам. Ну вот, но это не всегда правильно. Чаши будут такие.